Значит, мы проходим послание апостола Павла к евреям. Сегодня будем проходить 8 главу. Перед тем, как читать 8 главу, я прочитаю предыдущую главу, последние 3 стиха, с 26 по 28. То есть, вы знаете, основная мысль, которую мы исследуем по посланию евреям, то есть, как верою войти во святое святых в присутствие Божие, да? А святое святых называется очистилище. То есть, как подвергнуться процессу изменения. И я говорил, мы знаем, какие мы должны быть, какими не должны быть. А как избавиться от греха или как стать настоящими сосудами чистыми Божьими, мы не знаем. Хотя мы и слышим такие разговоры, надо молиться, надо поститься, надо ходить. Но опять-таки, мы видимо не понимаем смысла. Зачем ходить? Зачем молиться? Как молиться? Если я правильно молюсь, то почему нет ответа? Вы понимаете? Мы кое-что выполняем, чему нас научили, но так как результата нет, и мы все верующие уже, как говорится, говорим утвердительно, что только мы можем измениться, когда Христос придет, и мы изменимся. Мы уже уверовали в невозможность перемены своего плотского нрава. А мы говорим о том, что войти во святой святых, это значит при жизни нужно верою, чтобы измениться, очиститься. И вот, значит, я читаю в 7 главе 3 последних стиха, 26 по 28. «Таков и должен быть у нас первосвященник». Это пишется с большой буквы, то есть о Христе. «Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Я задаю вопрос. Почему должен быть такой первосвященник? Святый, непричастный злу, непорочный. Почему? Пример приведу. Какой может быть у нас лектор, который поможет нам избавиться от курения, если он курит? У нас же задача какая? Как избавиться от греха? Правильно? Теперь, если первосвященник не сам не может избавиться от греха, как он поможет нам, если он в подобной же западне сидит? В смысле, плоть его точно так же давит, как и наша нас. Поэтому Павел как бы пишет, какой должен быть первосвященник? Тот, кто сам отделился от зла, пришел к человеческой природе, но прошел путь, как от нее избавиться, только такой и может и нам помочь избавиться от нашей греховной плоти. И дальше написано. Который, это имеется в виду о Христе как первосвященнике, и должен быть, извиняюсь, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Обратите внимание, почему написано ежедневно. Ведь сегодняшние и бывшие прошлые пастыри и священники, заметьте, сами каждый вечер становятся, и что говорят Богу? Прости меня, потому что тоже сегодня и там, и там, и там. Теперь вопрос возникает. Как же они могут нам объяснить, чтобы мы по вечерам не сдавали оптом крупными партиями грехи? Ну, за день мы их наделаем, а вечером сдаем. Понимаете? Для того, чтобы, если наши священники сами сначала за себя должны приносить грехи, жертвы, то есть сами живут в этой же плоти, раздражаются, мыслят зло, завидуют, обижаются, гордятся, да? То вопрос возникает. Они могут рассказывать только о чем? Что тоже вот вечерами молитесь и тоже сдавайте. Ну, завтра встанете и никуда не денетесь. Плоть ваша все равно сработает, так? И Павел как бы говорит, что вы не на тех священников обращаете внимание. Вы обращаетесь к больным. Вы понимаете, о чем я говорю? Больным грехом, а мы сами больны грехом. И просим у больного здоровья. Мы больные, просим у больного здоровья. Вы поняли, о чем я говорю? Больные. Грехом. Если он сам каждый день молится, то значит он сам просит прощения за грех, то значит он сам не знает, как от него избавиться. Потому он им просит прощения, делая постоянно их, так? Но заметьте, если мы хотим избавиться А без этого счастья и мир, и покой на земле не будет. Зависть гложет человека, мира нет. Гордость мучает, да? Желание гульнуть тоже предоставляет много дискомфорта в душе. То какой у нас должен быть пресвященник? То есть, видите, Павел как бы говорит, вы делаете ударение, вы делаете ставку на земного священника. А вы, если хотите приобрести мир Божий, поймите, должен быть великий первосвященник, то есть обладающий способностью не говорить о грехах, а что? Способный очистить от греха. То есть вы поняли, почему завет новый более совершенный, чем ветхий? Почему Христос больше, чем Моисей? Законы Моисея относятся только до плоти, а в совести не могут изменить человека. А законы Божьи или Христовы относятся до духа и души нашей и могут изменить человека где? Внутри. И вот сказано. Тут еще такая мысль, значит, который, то есть первосвященник, не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Я задаю вопрос вам, мысль какая здесь? Скажите, тут же речь идет не о священниках, а о первосвященниках. Вы знаете, что раз в году первосвященник входил во святое святых и что делал? Ходатайствовал, чтобы Бог простил грехи всего народа. Но прежде чем туда зайти и ходатайствовать за грехи народа, он должен был бы что сначала со своими грехами распрощаться, да? И смотрите, какая мысль. Как может человек молиться за другого и ходатайствовать об освобождении его из рук сатаны, из рук греха, если сам он находится в тех же самых руках? И заметьте, очищение народа Божьего начинаться должно с кого? Не с того ли, кто за кафедру выходит и говорит, что не надо делать? Так вот, пойди первый и что? Принеси жертвы сначала за свои грехи, избавься сначала от своих грехов, научись быть великодушным, терпеливым, снисходительным, имей мир всегда, только тогда ты сможешь рассказать другим и ходатайствовать за других. Не принес жертву за свои грехи, не избавился от своих, как можешь просить за чьи-то грехи или объяснять, как от них избавиться. Сам пьешь и объясняешь, как избавиться от выпивки. Нормально? Сам курит, и лекция о вреде курения и о том, как бросить его. Чья б корова мычала, а твоя б молчала. И теперь смотрите. Значит, он, первосвященники должны были сначала приносить жертвы за свои грехи, потом за грехи народа. А теперь смотрите. «О, ибо он совершил это однажды». Заметьте, что такое «однажды». Священники приносили, и первосвященники, жертвы многократно, ежедневно, да? Почему? Заметьте, чьи жертвы приносили? Агнцев, не свои жертвы, не себя в жертву, не свои пороки в жертву. Они этого даже не знали, как их принести в жертву Богу, да? Как уничтожить. То они грешили, а жертвами откупались не своими, а чьими? Ну, будем говорить, христовыми. И смотрите, мы когда молимся, говорим, во имя Сына Твоего, который умер за меня, прости меня, правильно? Заметьте, так чьей жертвою мы откупаемся? Христовою. А нужно чем откупиться? Я тебя не осуждаю. Ладно, ты сейчас согрешил, я твой грех и твою смерть беру на себя, но теперь иди и не греши. Ну, будем так говорить, цель, поставленная Богом пред верующими, это не то, что всю жизнь каяться и чьими-то деньгами, чьими-то, чьей-то кровью откупаться. Что нужно чью откупаться? Своею, собою чем-то, своим чем-то нужно жертвовать. И вот мысль какая? Он совершил это, что это? Те многократно приносили чужие жертвы. Почему? Если бы однажды первосвященники взяли и свою натуру подскую закололи, то нужно ли было бы многократно, каждодневно приносить жертвы и просить у Бога прощения за свои грехи? Заметьте, однажды взял и задушил или утопил эту натуру, то что? Вы не имеете сознания грехов и нет нужды молиться? Пример приведу. Если мы гневливы и каждый день гневаемся, то мы каждый день просим у Бога прощения. А жертвою умилостивительную является кровь Иисуса Христа. Но Христос говорит, я тебя прощаю, что ты сегодня психанул, но завтра иди и не греши. И дальше, а как не грешить? Итак, умертвите, не приноси чужую, не Христа кровь проливай, а чью пролей? Свою. Если бы ты взял, как не грешить? А я тебе скажу, возьми крест, и как только хочется психануть, распни. И распиная свою плоть, но распиная как? Не то, что прибил легенько за одну ногу или за хвост, а он оторвался и побежал, эта натура грешная. Заметьте, прибить так надо, ну вы поняли. Ударить так надо, чтобы она не вставала. Ну, не, я не буквально говорю, вы понимаете, о чем я говорю. Если бы ты однажды нанес смертельный удар и сказал, Господи, не отпущу, пока не благословишь, пока не умрет эта натура, то заметьте, вы распяли гнев свой, раз не сделали, два, потом чувство навыком приучено к различению добра и зла, а потом, что вы каждый день приносите жертву, Господи, прости, что прогневался, да у вас его нет, гнева. Вы спокойны. Вы поняли, почему те приносили много жертв? Потому что не хотели, а единократным принесением умертвить, свою, принести одну жертву, заколоть свою плотскую натуру. Поэтому приходилось обрядовые, символические жертвы каждый день и всю свою жизнь. А он же не занимался чем? Многократным принесением тех жертв. Почему? Потому что сразу взял, заколол свою жертву. Принес свою плоть Богу во всесожжение. А поэтому не было нужды каждый день просить об этом прощения. Плоть этого уже и не хотела. Плоти уже не было свойственно обижаться, завидовать, раздражаться. И дальше сказано. Ибо закон, имеется в виду закон священства, левитский, еврейский, древний, поставляет первосвященников, смотрите, человеков, имеющих немощи. То есть, заметьте, не идеальный, ну, я имею в виду, не с неба сошедший святой и преподобный, а заметьте, из обычных людей, обложенных немощами, его ставят на служение. А теперь смотрите, зачем? А слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Обратите внимание, мысль какая. Смотрите, какая была цель, зачем нужен был в храме первосвященник? Заметьте, когда его поставляли на это служение, то есть рукополагали, он что имел? Обложен немощью, имел греховную натуру. Далее, что значило, что он должен был входить во святое святых, где называлось это место очистилище. Что это значит? Да, ты обложен немощью, но чтобы войти во святое святых, ты должен знать, как избавиться от этой немощи, ибо нечистый туда не может войти. Но почему первосвященники не могли навеки быть еврейские? Потому что грех и смерть не давала им вечно быть первосвященниками, так? Поэтому они сами, то есть заметьте, входили раз в году символически, но этот же смысл, смотрите, этот же смысл, как из святого войти во святое святых, они не понимали, как верою войти во святое святых. То есть символически входили, символы совершали, а на что указывало, как этого достичь, вот этой святости, не знали. Потому и не могли объяснить никому из людей, как избавиться от греха. А только объясняли, какие жертвы, куда, с какой стороны и сколько. А опять заметьте, жертвы чьи-то, но не жертвы наши. И теперь смотрите. Восьмая глава. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола Божия величия на небесах. Другими словами, все священники, заметьте, первосвященники еврейские, входили во святое святых раз в году, но грешили и сначала должны были избавляться от своих грехов, прежде чем зайти и просить за другие, за народ Божий, за их грехи, умилостивление у Бога, так? И обратите внимание, они приносили жертвы за свои грехи, потому что грешили, символически входили, а освящение не знали, как достичь. Поэтому возникла необходимость устранить этих вечных священников, вечных ходоков, вечных занимающихся обрядами, так как они сами не достигли и не могут помочь тем, кто хочет этого. И заметьте, то есть служение пресвященника какое? Он должен был сам ходить в храм, понимать, что это за служение, и не, начать сначала с обрядов, понять их смысл, и без обрядов в собственном теле достичь святости, войти во святой святых, а потом этому учить священников, левитов, а те, чтобы учили простой народ. Но так как никто из них так верою и не очистился, а только обрядами, поэтому возникла необходимость их что? Устранить. А отсюда, как бы, заметьте, и уже нет нужды у народа, чтобы они имели больного врача. То есть за несоответствием должности, что не умел, не знал и не мог объяснить народу. Поэтому появился другой, который воссел одесную Бога. То есть как? Вошел в веру и во святой святых, не будучи первосвященником, не принадлежа к этому колену, но он вошел. То есть, другими словами, он достиг святости. И заметьте, вот мы читали с вами 26 стих. Таков и должен быть у нас пресвященник, который что? Достиг святости, вошел во святой святых верою и очистился не в обрядах, не путем обрядов, а путем естественного жертвоприношения своей плоти в жертву Богу. Только такой и может помочь освятиться. А так как другие все равно приходили, начинали служение, будучи обложены немощами, и умирали, будучи обложены теми же немощами. Потому как бы возник вопрос, нужны ли такие первосвященники, нужен ли такой храм, и стоит ли туда ходить, в эту больницу, где всех выносят ногами вперед, на морг. Вы поняли, как бы, да? Вот мысль. Значит, Христос воссел одесную престола величия на небесах, то есть, другими словами, вошел во святой святых, и как бы где престол благодати, где Бог являлся, он тоже что? Пришел и там сел. То есть он вошел и оказался победителем, получил прописку во святом святых, чтобы быть в присутствии Божьем. И дальше написано, и он, 2 стих, Евреям 8 глава, и он, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной. Теперь слушайте. Которую воздвиг Господь, а не человек. Так слушайте. Значит, он вошел во святое святых и стал священнодействователем. То есть как? Знает, как самому освятиться и умеет этот же процесс освящения произвести в других. Но заметьте, какой смысл. Священник символизировал собой Иисуса Христа, как первосвященника. Первосвященник, вернее, иудейский, да? Далее, смотрите. Храм, в котором он совершал служение, тоже символизировал что-то. Это только были, ну, как бы, система символов. А слушайте, а он, так как достиг не в символах, а в натуре святости достиг, то может священные действия, освящающие действия, заметьте, производить в святилище, но заметьте, не в буквальном, не в храме Соломоновом, не в скинии Моисеевой, слушайте, а в святилище и скинии истинной, слушайте. Вы заметьте, тут уже идет отход. Хватит служить в символической скинии, пора служить в какой? В истинной. А истинная скиния это кто? Это мы с вами, святилище, я вчера говорил, это место, где должны освящать. Храм раньше должен был быть свят, а этот храм вы. И Христос только может освятить истинное, заметьте, святилище и истинную скинию. То есть, почему это истинное? То символическое. То символический храм, но Бог не хочет в символическом храме символически жить и символически радоваться. Он хочет жить не в символическом храме, не руками сотворенными людьми, мастеровыми, а в нерукотворенном, в живых людях. И люди, вот оно начинается как бы разделение, смотрите, скиния то не истинное, а истинное это мы с вами. И заметьте, он священнодействователь не там, в здании церкви, а в здании храма человеческой души, в теле нашем. И дальше смотрите. Мы являемся святилищем, местом, где должно происходить освящение внутри нас. Я вчера говорил, а у нас батюшки в основном освящают что? Младенцев, которые ничего не понимают и никак не поддаются освящающему действию, покойников, офисы, магазины, машины. А как машина может освещаться? Она вообще не грешная. Офис тоже не грешный. То есть, заметьте, истинное святилище, истинное место, кого на этой земле нужно освящать, это человек. Заметьте, пистолет, он не грешный. Он сам не стреляет и сам не целится. Он становится нечистым, когда попадает в нечистые руки, правильно? Но что же не грешный, его не надо освящать. Но он выполняет грешное дело, когда попадает в неосвященное святилище. То есть, если в руках плотского человека злого оказывается оно, что он им что может делать? Грешное дело. Поэтому заметьте, нож ли нужно освящать, велосипед ли, машину, пистолет, ракету или что? Человека. Правда? Это истинная скиния, которую воздвиг Господь, слушайте, а не человек. Теперь заметьте, не истинную скинию воздвиг человек, Моисей. И те, кто делали не истинную, а символическую, а истинную воздвиг Господь. Теперь смотрите, в пастыре в церкви это воздвигают не истинную скинию, в которой Бог должен жить. Бог живет во святом святых. Священники воздвигают не истинную скинию, а символическую. Внешне нас принаряжают, как покойничков. Вид благочестия создают. Ходи туда, молись вот так, столько раз, там постись, считай, пой в хоре, разноси Евангелие, да? Но, заметьте, Бог же живет не на руке у нас. Не просто, что мы Ему поем устами, а в сердце совсем другое. Бог живет в истинной скинии, но человеки могут воздвинуть, то есть внешне принарядить нас, чтобы мы внешне выглядели в храме Божьем, в церкви, как более-менее прилично выглядящие. А Бог говорит, а я живу не на руке у человека, а в сердце. А тут уже ни один священник, ни один пастырь не может изменить человека внутри. Это работа только, заметьте, и тот храм, то святилище, кто может делать, ну, воздвигать? Господь. И смотрите дальше. Значит, обратите внимание. Внешняя наша фарисейская внешность, благодарю, что я не такого, как прочие, помните, да, не курю, не пью, не гуляю, пощусь, даю десятую часть, заметьте. Это не истинная скиния. Это не новый завет, который хотел Бог заключить с человеком. Это старый завет. Завет с рукою. А новый завет, истинный, настоящий, более совершенный, это завет с мыслями. И сердцем. Вложу законы в мысли и в сердца. И теперь смотрите. Не истинное служение, а символическое. Ветхий завет. Это служение во святом святых, где только внешность наша прихорашивается. А новый завет, это во святом святых, где сердце и разум очищается от скверн духа и плоти. И вот читаем. Значит, всякий третий стих. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. Вопрос задаю, чьих? Чужих. А потому, но к чему это написано? А потому нужно было, чтобы и сей, то есть Христос, также имел что принести. То есть, вы поняли? Что то, что приносили жертвы чьи-то, ну как бы первосвященники и священники, это указывало на то, что когда Христос тоже должен будет с какой-то жертвой прийти. Только те приходили с чужими, а этот пришел со своими. Те с символическими, а этот с натуральной в своем теле. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, ну так как он не был из колена Леви, то есть его никак бы не допустили туда до служения по закону. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Заметьте, что такое по закону, а не по вере. Заметьте, по закону иду в собрание. Как? Потому что сказали, кто не будет ходить, меня туда не тянет. Но ради спасения надо. По закону сдаю деньги. Почему? Потому что Бог не возьмет меня на небо. Потому сдаю. Заметьте, по закону приносят жертвы. То есть внутреннего расположения, внутреннего изменения и расположения к этому как бы что? Нет. А заметьте, а Христос по закону, отец его заставил, он не хотел умирать за людей, но Христос, отец сказал, не пойдешь, не умрешь, на небо я не возьму. Он по закону пошел вынужденно, или он сам любил нас? Его кто-то заставлял, или он понимал, другого выхода нет для людей, я люблю. Конечно, не любил бы, мог бы сказать, горите ярким пламенем. Новых сотворим себе, хорошеньких, плохеньких уничтожим. Заметьте, он не пошел на жертву по закону, вынужденно, из-за отсутствия любви, что его отец заставил. Заметьте, он пошел, не по закону приносил жертву. Мы иногда, когда нам говорится, вот кто придет на вечерю и не покается, тот недостойно ест и пьет, а того многие немощные, больные немало умирают. Тогда я думаю, чтобы не умереть, не заболеть, иду просить прощения. Потому что я раскаялся в грехах и принял на себя вину, или потому что из-за страха, чтобы не быть немощным, не заболеть и не умереть. Заметьте, а не от сердца прощения, по закону. Оно нужно мне, тому, у кого я прошу прощения, и у Бога нужно. Это ведь это все игра, спектакль христианский. Но если я раскаялся, и иду не потому что надо, а потому что не могу по-другому, люблю и нужно признаться, то заметьте, это уже добровольно, и заметьте, раньше и жертвы по закону приносились, да? И если Бог и заставлял, помните, он там если сказал, в субботу не собирать дров, а один вышел, побили камнями, и может опять кто-то хотел выйти, но не выходили по закону, не понимали для чего, но камнями все понимали, очень неприятно получить. Это называется по закону, то есть внутри не было согласия. В святом святых никакого очищения не было, внутри был ропот, но внешне старались исполнять заповеди Божьи. Так вот сказано, что Христос тоже должен был что-то принести. Но те священники приносили по закону, приносили дары, смотрите, пятый стих, которые, то есть дары, служат, слушайте, только, добавляю, образу и тени небесного. Вы помните слова, сказанные Богом Моисею на горе Синай? Скинию построй по образцу, данному тебе на горе, по небесному образцу, да? Так теперь смотрите, земная скиния символизировала только небесную, но не было небесной. Это была тень от буханки хлеба, но не было буханкой хлеба. Вы поняли, как бы символ только был. Которые, то есть дары, служат образу и тени небесного. Теперь смотрите, когда мы будем читать 9 главу, то здесь написано «святилище земное». Помните, да? Как бы земное святилище было копией небесного, как бы, да? Но дальше, когда будем читать, то первая часть – святое символизировало плотское, земное состояние людей, служащих Богу внешне, а внутреннее не изменившееся. А святое святых символизировало что? Изменившаяся внутренность человека. То есть, а это уже небесный характер. То земное состояние во святом, а во святом святых какое состояние? Небесное. Мы в присутствии Бога, а нечистый не может быть в присутствии Бога. Вы поняли, как бы? Так смотрите, земное святилище состояло из двух частей, в которых первая часть святое символизировала плотское состояние, вы от земли, вы земные, вы перстные, а мы от горних, от вышних. Это что? Рожденные свыше. Рожденные свыше уже принадлежат к чему? К небесному сословию, достигая небесного уровня. А во святом святых, как обычно, земные люди имеют вид благочестия, а внутренней силы таковой благочестия нет. И заметьте, они только служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Обратите внимание, когда мы говорим, что на небе есть святое и святое святых. Заметьте, святое что символизировало? Невозрожденное состояние людей, у которых закон, это Бог заключил Ветхий Завет, заключил закон с рукою, внешне только, да? Так заметьте, святое символизирует грешное состояние людей, а святое святых Это святое состояние людей. Вопрос возникает, может ли быть на небе вообще эта часть, которая называется святое? Грешного уже там нет. Поэтому заметьте, первая часть святилища, святое, должно что-то как бы исчезнуть. Я пример приведу. Помните слова Христа? Слепой фарисей, очисти внутренность, тогда что? Внешность твоя сама по себе изменится. Смотрите, если мы начинаем служение Богу с очищения внешности, а внутренность остается грязная, то заметьте, сколько не обрубай этих рук и не вырывай глаз и ушей, грех живет внутри. То есть, ветку обрубываешь, а корень ствол есть, по-новому растет все то же самое. Заметьте, но если мы позволяем Богу внутри измениться, святое святых очистить, то тогда что? Заметьте, внешняя борьба со служением, с отречением от греха, что аннулируется. Если мысли поменялись, рука поднимется, нужно ли ее отсекать и нужно ли служение во святом? Нет. Ветхого завета как такового нет, с рукой бороться не надо, обрядов не надо, символов не надо, которые напоминают. Почему? Потому что уже все это есть внутри. Я вам говорил, ногу поломали, костыли нужны. Нога выздоровела, можно ходить, костыли что делают? Выбрасывают. А мы выздоровели, но нам объяснили, что костыли это вообще великое благословение Божие. И мы уже без гипса продолжаем на костылях ходить. Вы поняли? Костыли просто исчезают, если нога уже ходит. Если мы очистили внутренность святое святых, то святое как таковое... Я пример приведу. Святое – это еще грешное состояние, внешний вид человека более-менее приличный. Святое святых – это внутреннее состояние. Теперь смотрите, если святое святых очищается, то заметьте, то святое превращается во святое святых тоже. Вы поняли? Становится одна часть. Уже я живу. Это мы служим двум господам, обрядом и внешностью Богу. А умом понимаем, как надо – а в жизни как есть. Если у нас меняется внутренность, то меняется и внешность. А значит, две части храмового, храма, святой, святой, святых, превращается в одну часть какую? Во святое просто. Поэтому не может возникать вопрос, что Христос сначала был во святом. Вы поняли? До какого-то года, как некоторые объясняют. Он сразу очистил, у него храм стал просто святое святых. Грешного у него нет. И заметьте, а у нас две части. И если внутри меняемся, то первая часть вообще исчезает, святой святых расширяется и наполняет и святое. И святой святых увеличивается в объеме. Сердце изменилось, оно расширяется, внутренность, и на руку, и на глаз, и на ухо, и на язык. Все подчиняется Богу. Все святое святых. И дальше читаем. Значит, который служит образу тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. А на горе по какому образу было сказано и какой образ был показан? Там была скиния истинная. И я уже говорил, с кого снималась копия, не с чего, а с кого, чтобы дать параметры, и размеры земной скинии или храма. С чего? Вот смотрите, 9 глава Евреям пишется, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшею скинией». Заметьте, пришел со скинией откуда? Ну, с которой когда-то снималась копия Моисею, да? Так что он здание притащил? Нет. Слова Христа. Заметьте, с какой совершеннейшую скинию? Телом своим. И Христос говорил, разрушьте сей храм небесный, который я принес, и я его воздвигну в 3 дня. Они подумали о буквальном храме, а он говорил о храме тела своего. Помните? Теперь вы поняли, с чего копия снималась? Фактически с характера Бога. Потому и в Откровении 21 главы написано, храма же я не видел на новом небе. Ибо Господь Бог Вседержитель, и Агнец Его, храм Его. Значит, смотрите, прообраз земной, скиния земная, было копией характера внутреннего мира Бога. Возвращаемся, значит, к 8 главе. 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Ветхий завет худшие обетования имеет. Какие худшие? Только лишь напоминает, но все это в символах. А в Новый Завет в лучших обетованиях. В каких? В натуре меняется сердце. Поэтому Христос говорит, хватит, я ходатайствую, хватит совершать обряд, пора переходить к сути. Хватит ноги мыть в тазиках, пора мыть в натуре в жизни. Хватит есть вечерю на тарелочке, пора уже есть в натуре, когда я стучу в сердце, как хлеб живый, шедший с небес, чтобы вы меня съели и не ожесточили выю свою. Смотрите, Новый Завет и Старый чем отличается? Когда мы вступаем с Богом в завет, мы заключаем Старый Завет. Даже вот сегодня, если в христианской церкви заключаем завет с Богом, это называется Старый Завет. Какой? С телом. Наше тело берут и окунают в воду, что символически изображает похороны нашей старой натуры. Новый Завет – это когда мы крестим не тело свое, а что? Плоть свою распинаем в жизни каждый день. Когда эти законы, заметьте, крещение обозначает обещание Богу служить не рукою, не ногою, заметьте, а чем? Доброй совестью, а это уже внутри. Так смотрите, Ветхий Завет мы обещаем не курить, не пить, а внутри хочется, не гулять, а внутри хочется, не матюкаться, а внутри бурчит натура. А Новый Завет? Ни в воде, ни с рукой, ни с языком, а в сердце нужно избавиться. И Бог говорит, я хочу заключить Новый Завет. И пока я не буду у вас в сердце, то вы не мои дети, не мой народ, а я не ваш Бог. Мы об этом сейчас будем читать. Ветхий Завет – это обряд. Вечери на тарелочке, примите кусочек хлеба и едите, жуйте. И вспоминайте Иисуса Христа на кресте, на Голгофе. А Новый Завет – не раз в квартал, не раз в месяц нужно делать. А когда? Ныне, когда услышите глас Его, это и есть хлеб, тело Христово. Съешьте и позвольте живому слову быть живым и действенным внутри. Не противьтесь и подчинитесь Его действию. На что Он указывает, что нужно распять, то и распнить. И заметьте, Ветхий Завет, это заметьте, Христос в Матфея 26 главы говорит, отныне не буду пить с вами от всего плода виноградного. Почему? Доколе больше обрядов совершать с вами не буду. Доколе не буду пить новое вино, заметьте, то старое в чаше символическое, это старое, ветхое, символическое, ненастоящее. Доколе не буду пить новое вино, то вечеря любви в символе, а новое вино это вечеря любви в сердце. Кровь настоящая пролитая. Извините, в Царстве Отца, а Царство Божие внутрь вас есть. То вы снаружи берете, а это уже внутри должно произойти. То смотрите, вечеря на тарелочке – это Ветхий Завет в Новом Завете, как мы говорим. Крещение в воде – это Ветхий Завет с плотью заключается, но обещание уже Богу и в сердце, в совести быть чистым. А когда это произойдет, то тогда только происходит, что заключение Нового Завета с человеком. И дальше. Значит, 6 стих, 8 глава Евреям. «Но сей, то есть Христос, первосвященник, получил служение тем превосходнейшее, заметьте, что пастырь нас в воду мыть, а Христос нас в воду Святого Духа мыть сердце. Священник нас как бы снаружи моет, это служение во святом, а первосвященник моет где? Внутри, во внутреннейшем за завесою. Это очищение мыслей и сердца. И он ходатай лучшего завета». Почему? Очисти внутренность, а это я могу сделать. А внешность сама очистится. А священники сколько внешность нашу не подчищают, говорят, что делать, что не делать. От этого внутренность не меняется. Нужно изменить сок в дереве, тогда изменится и плод, правда? Мы меняем, обрываем плоды кислые, покрученные. А сок какой? Ведь от сока же, правда, идет покрученность и кислота, и невкусный фрукт. И вы поняли, почему лучший завет? Изменить сок, изменить внутренний мир человека. Тогда и груши на груши станут сладкими, сочными и съедобными. И он ходатай лучшего завета, который утвержден на лучших обетованиях. Заметьте, лучшее обетование – это лучшее обещание. Обещание худшее – внешность станет лучше. Обещание лучше – внутренность станет отличная. Ибо если бы первый завет, то есть ветхий, на обряде основанный, на буквальном храме с буквальными жертвами, если бы первый завет был без недостатка, вы поняли его недостаток? Сколько вечерю не ешь и не бери ее в рот, от этого ты не поумнеешь и не подобреешь. Как некоторые говорят, кто ест вегетарианскую пищу, те добрые. Я говорю, козлы едят вегетарианскую пищу. Гитлер был вегетарианцем по поводу действия пищи на характер. Кстати, бык тоже кушает вегетарианскую пищу, но близко не подходить. Правильно? И вот здесь сказано, вы поняли, почему первый завет имел недостаток? Он, сколько обряд не совершай, вечерю, крещение, значит, в воде, вечерю на тарелочке. Заметьте, имеет недостаток, внутренность от этого не меняется. Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Если бы обряд менял человека, то не нужно было бы действие Святого Духа, правда? И не нужна была бы первосвященническая работа Иисуса Христа в сердцах наших. Просто в обряде поучаствовали, от него изменились, и все. Так если мы однажды изменились в обряде, зачем вообще церковь, здание, зачем туда ходить? Я очистился, все, теперь хожу, как сам храм живой. Мне не нужно ходить в храм, не нужно сдавать десятины, правильно? И обряды не нужны. Да. Поэтому возникла нужда искать место другому завету. Но пророк какому? Новому. Заключить не с плотью, а с духом нашим. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. А ветхий когда он заключил? С Моисеем на горе Синай. Как? Заключал завет с плотью. То есть, туда не ходи, сюда тут не стой, там принеси, принеси вот так, а не вот так. И Бог говорит, с плотью я заключил, внешне они слушались, а внутренне они не слушались. Помните, перед Пасхою первосвященники в храме очень переживали, чтобы Христа тут не в храме, или убили, или что-нибудь, потому что Пасха, и тут грешного ничего не должно быть. Типа, только не в Пасху, или только не вот здесь, на этом месте, форма должна была, мы же не убийцы. И они действительно, они не убили Иисуса Христа. Заповедь «не убий» была исполнена всеми евреями. Они попросили Пилата, пусть твои воины его и прибьют. А мы вообще, говорит, отличные люди. Ну, Пилат говорит, умывает руки, говорит, не хочу, нету вины. Кричат, убей. Он убил, говорит, а мы же исполнили заповедь Божию. Не убили. И Бог говорит, я заключил завет с ихними руками, и они его исполнили. Ну, меня не убили, только попросили сделать это. А те не хотели, но они кричали, говорит, убей его, иначе мы убьем тебя. И Пилат просто боялся, что восстание будет, если он не послушается. Значит, Бог как бы говорит, заключу с домом Израиля, домом Иуды новый завет. Какой? Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Когда мы вышли из земли египетской, только делаем первые шаги к Богу, то с нами заключает Бог какой завет? Ветхий, крещение в воде, вечеря на тарелочке. Но это не изменяет, это только лишь напоминает о чем-то. И, говорит, не такой завет, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете. Так как сердце не изменилось, то и на блуд пошли, и погибали, и тельца сделали, и погибали, и ропот был, и выступление было, и потому погибали от змей. И я за это пренебрег их, заметьте. Люди, противящиеся Богу, что... Я пренебрег их. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней. После каких дней? Сначала закон. Сначала, значит, завет заключается с плотью. Но, говорит, на этом нельзя остановиться. Сначала перестань хотя бы курить, пить. Но потом продолжи. После тех дней, когда ты хотя бы внешне что-то будешь исполнять, не остановись. Праведность дальше проникает во внутренность человека. И заметьте, какой завет? Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Вы поняли, чем отличается Ветхий Завет от Нового? Значит, если мы сегодня ходим в собрание, читаем, слушаем Слово Божие, молимся, участвуем в вечере, но в сердцах у нас нет любви к Богу, к Слову Божьему, в сердцах ропот, зависть, внешне мы нет, не матюкаемся уже вслух, не убиваем, не прелюбодействуем, ну, любим посмотреть передачку про это, знаете, про это, то заметьте, в сердце у нас что? Не заключен с Богом завет. В сердце кто-то у нас живет другой. Вы поняли? А мы живем, уже говорим, во время Нового Завета. Это Христос говорит, почему это Новый Завет? Уже с момента, как Христос распял свою плоть и в своей плоти сделал храм для Бога, всем путь открыт к Новому Завету. Как себя перепосвятить? Хватит внешне служить Богу, а внутренне Ему сопротивляться. В Новый Завет это если я в твоем сердце и в твоих мыслях, и твои руки уже не идут, и плоть не хочет, то заметьте, это Новый Завет. Я в твоем сердце, я во святым, в святом святых твоего храма, или ты в моем сердце. Если мы ходим в церковь, но любим не Бога всем сердцем, всей душою, и не ближнего, а деньги, допустим, телевизор, компьютер, похоти плотские, побрякушки. Ну, поймите меня правильно, я не говорю там носить, не носить, иметь, не иметь. Деньги можно иметь и не любить их, в смысле, не жить ради них. Но тем не менее, жизнь такая, что нужно их иметь. Если мысли наши о деньгах, об удовольствиях, отстаиваем свою несправедливость, ропщим, обижаемся, завидуем, жадничаем, а это же мы можем узнать в нашем сердце, то с нами какой завет заключен? Ветхий. Когда? Когда вечерю едим на тарелочке раз в одно время. Когда в омовениях каких-то участвуем. Мы проповедуем, разносим Евангелие, а ждем, когда это кончится наша проповедь. Как мне уже надоело бегать с этими Евангелиями. Заметьте, завет не заключен с чем? С сердцем. А с ногами заключен. Ходит, а сердце выступает. Молись, да побыстрее кончить эту молитву. Знаете, как утром, Господи, благодарю Тебя за ночь, благословенный день, потому что я спешу, Господи, аминь, Ты все знаешь, и прежде нашей молитвы, аминь. Чего? Да в голове совсем другое. Только кончил тут же в голове что угодно. Бизнес, курс, цены, куды, чего, почем. Это заключен какой завет с нами? Ветхий, вы поняли? Если в сердце не живет Бог, если, заметьте, как узнать, с кем мы вообще, какой завет и с кем мы заключили? Заметьте, вот то, что естественно лезет в нашу голову, о чем мы постоянно думаем, вот то с тем у нас и заключен завет. Вы поняли? С деньгами, с гордыней, с обидой, с завистью, с обрядом вечери и тому подобное. Но только не с Господом, не с любовью Господа. Заметьте, мы читаем Библию и только чуть отвлеклись и уже смотрим, наши мысли уже минут 15, кто знает где. Потом, ой, Господи, я вернулся. И заметьте, вот читаем Библию по закону, потому что надо, заключен Ветхий Завет. А сердце, естественно, плывет куда? Куда наше течение течет. Вот то, на чем наше внимание останавливается, о чем переживаем, что нам, естественно, лезет в голову, то с тем у нас и завет. Вот то мы и любим, вот то наш и Бог. Я Господь Бог твой, да не будет тебя других богов. И вы знаете, доллары иногда. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. И даже когда идет собрание, то а какие бога тут уже нету, других богов нету. Потому что один доллар. Один бог. У кого-то так. Выходит замуж или женится, и в голове, да не будет у тебя других богов. Включая истину. Кому война, кому мать родная, он замуж, она замуж выходит или женится. Кто-то строит и мечтает пожить, кто-то еще чем-то живет. И заметьте, не можем служить двум господам. Или Бог, или все, что не Божье. И кто один поселился, второго Бога, а тот Бог второго не пускает. Истинный Бог не пускает лживого, лживый не пускает истинного. Если в сердце у нас не живет любовь, а горькая зависть и раздражительность, а внешне у нас, то заметьте, Ветхий Завет заключен, а мы живем уже 2000 в Новом. Это речь идет, что Новый Завет уже 2000 лет тому назад все могли заключать, если бы хотели и повиновались. Но так как мы не позволяем Богу жить, как и евреи в сердцах, те крестились в Моисея, внешне подражая, а мы крестимся в что? Баптизм, адвентизм, протестантизм, коммунизм, фашизм. Ну, внешне подражаем, внутренность наша не меняется. И дальше написано. Новый Завет, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. Заметьте, чем напишу? Духом Святым. Вы письмо Христово, которое пишется Духом Бога Живого. Правильно? Пишет. И заметьте. И только после этого буду их Богом, и после этого они будут моим народом. Если в сердце у меня не лежит любовь к Богу и к ближнему, к чтению, к слову, к размышлению, к молитве, это что? Не Бог я ваш, а чей Бог? Кому служите, кому поклоняетесь, о ком всем сердцем, всей душою? Есть же такое, смотрите, возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Видите, бывает так, что вот так любит машину, так любит деньги, так любит бизнес, всем сердцем, всей душой, и больше там ни одному Богу и места нет. Вот о чем мысль идет, заметьте. И если мы думаем о чем угодно, но не о Царстве Божьем внутри нас, то заметьте, что я не ваш Бог. Как? Мы же думаем, я же хожу в церковь, я же молюсь Ему. Он говорит, да, молись о мне, как истукан, но слушать не хочешь. Что я говорю 100 раз? Наперекор говоришь, оправдывайся, выкручивайся и так далее и тому подобное. Заметьте, значит, если мы форму религиозную совершаем, а сердце занято совсем другими интересами, Бог Израилев не наш Бог, а мы не его народ. Это мы просто повесили табличку на дверях церкви, чтобы вдруг не узнают, что мы народ Божий, так хоть прочитают. Но можно написать, что я сильно ученый, физик-ядерщик. А в этом я могу... Если специалист подойдет, я вообще мелко плаваю. И заметьте, признак Ветхого Завета. Если внутри Бог не живет, и я не слышу Бога, то есть нету Бога во святом святых моего сердца и разума, так? То заметьте. Значит, что я делаю? Я понимаю, что я делаю? В какое время живу? В каком состоянии церковь? О чем пишет Писание? Какие пророчества есть на это время? Я его понимаю? Я даже грешу явно и не понимаю, и не знаю. Я думаю, что это все нормально, все естественно. Заметьте, почему до Иоанна были законы пророки? Почему как бы о вере не идет речь? Закон. Так как ума нету, так как мы примитивно служим Богу, то есть закон. Туда не ходи, сюда ходи. С них башка попадет, помню всегда. Закон. Почему закон? Да потому что нету благодати, не знает, как Бог разговаривает, он не слышит. Поэтому нужно на стене написать, на вереях ворот написать, на конских уборах написать, вас крыльями понацеплять. Почему? Да хоть снаружи понаписываю, а внутри ничего нет. Почему мы пишем записку, чтобы не забыть, что на следующий день сделать? Потому что с памятью у нас тяжело. Правильно? А если бы память у нас была хорошая, нужно было бы писать? Нет. И вот потому и сказано, смотрите, что если до Иоанна был закон и пророки, почему? Закон говорил не делать, а они делали грехи и не понимали. Потому приходил пророк и в уши должен был говорить. А дней Иоанна Крестителя нету закона. И этот Иоанн уже начал открывать пути царствия, а Христос еще сильнее их представил. И заметьте, что не нужен был закон. Дух Святой объяснит, и ты сам захочешь, естественно, повиноваться Богу. Далее, почему не нужно пророка в Новом Завете? Если сам Бог живет внутри вас, то Он вам все и расскажет. Зачем кого-то воздвигать, когда я Богу разрешил внутри жить, я в присутствии Божьем во святом святых, поэтому только вы подумаете, что-то не так на ближнего, а внутри что? Саша, ты что делаешь? Саша, тебе понравилось, когда тебе так сделают? Ой, Господи, спасибо. Нужен ли мне пророк в уши, когда я сам внутри слышу Бога? У меня прямая связь с кем? С Богом. Мобильная связь, причем такая, бесперебойная и постоянная. То вы поняли, почему в Новом Завете как бы пророков нет? Каждый человек должен быть пророком. То есть как? Сам должен понимать, потому что сам Бог его учит, а он поселился в моем сердце. Я ему позволил. Я распял плоть со страстями, разодрал завесу. Не позволил ей выступать. Он поселился, теперь только я что-то делаю, тут же мысль. Только пошел, сижу, что-то делаю, а Бог говорит, что тобой движет. Вот ты сейчас говорил проповедь, что тобой двигало. Как? Я служил тебе, я говорил слово тебе. А ты не заметил, как ты красовался? Да. Вы поняли? Не нужен человек извне, говорящий о моем грехе. Только он начинается даже в мыслях, в чувствах. И тут же что? Бог сам по благодати Божией мне все раскрывает. Так смотрите, признаком Нового Завета, 11 стих является что? Я вложу законы в мысли и в сердца, и смотрите что? И эти законы там уже внутри будут говорить. И потому и написано, не будет учить каждый ближнего своего. Заметьте, если мы верою вошли во святое святых, храма Христа, или верою Христос вошел во святое святых нашего храма, это одно и то же, просто игра слов, то заметьте, законы уже Божьи вложены куда? В мысли и в сердцах. И откуда говорят? Из мыслей и из сердец. О чем? Не будет учить каждый ближнего своего извне, говоря, и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Почему? Потому что все от малого до большого, кто войдут во святое святых, войдут в присутствие Божие, кто позволит Богу, разделет завесу и позволит Богу войти в свое сердце, то дальше что? Сам Бог научит, сам Бог подскажет, сам Бог объяснит, разжует и доведет. Я задаю вопрос. Вот я не читал книжек на эту тему. Я не учился ни в какой семинарии на эту тему. Я это рассказываю. Кто это рассказывает мне? Бог, который достучался когда-то до моего сердца. Я его упустил, он внутри мне говорит. Все, что я вам рассказываю, это я наедине с Богом, или в машине еду, или где-то сижу, или что-то делаю. В мыслях вот эти все стихи, ситуации, жизнь, наблюдения, откровения, толкования и так далее и тому подобное. У меня нет нужды, чтобы кто-то мне говорил, что если кто из людей и увидит, то только снаружи что-нибудь. А Бог внутри мне показывает мое внутреннее. И если люди внешне не видят ничего и хвалят, то Бог говорит, не гордись, потому что они что не видят твое сердце, а я-то знаю. Значит, заметьте, если Новый Завет, Дух Святой поселился в нас. Он внутри с нами разговаривает, учит, останавливает, предостерегает, напоминает, обличает, утешает. Если мы психованы, раздражительны, то нас нужно снаружи, хватит, успокойся, возьми себя в руки. Да? Почему? Ветхий Завет. Мы находимся во святом только. Ходим в церковь, молимся, но мира нет, и психи нас одолевают. Если Бог в сердце, психа уже нет. Раздражения уже нет. Дискомфорта уже нет. Ответы уже есть. У людей мы в проповеди не слышим ответов, но Бог внутри даст ответ, ты только его пусти. И причем даст настолько точно, ведь другой человек не может на все ответить, он до конца не знает сердце другого человека. Смотрите, если мы живем в присутствии Бога, Бог говорит в сердце и в мыслях, и мы не противимся, плоть не выступает, то заметьте, это говорит о чем? Что мы верою вошли во святое святых. Храма Божия во Христа вошли, или Христос в нас, выражение библейское. Итак, кто во Христе, это заметьте, в этот храм что? Вошли. Что значит во внутренний сейчас за завесу? Во внутренний мир Христа проникли. Дух Христа, его внутренний мир, становится моим внутренним миром. Или наоборот, а в ком Христос, тот новая тварь. И кто во Христе, тот новая тварь. А если Христос у вас, выражение, смотрите, это одно и то же. Вы поняли, что значит войти во святое верой? вместе во Христе, во Святом Святых Христос сидит. Мы вошли, значит, мы вместе ведем беседу. Откровение 3 глава. Все стою у двери и стучу. Ты с той стороны за завесою, а я с этой. Я во Святом, а ты во Святом Святых, а ты во Святом. Кто отворит, и войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. И обитель там сотворим с Отцом где? Во Святом Святых. Помните, в храме должен быть Бог. И вот он в храме находится, но в каком? В нерукотворенном, в храме сердца и разума человека. Значит, все будут от малого до большого, кто вошел во Святое и Святых, кто слышит голос Божий, и Бог его уже учит, это состояние какое? Мы во Святом Святых, храма человеческой души. Если мы не видим, не слышим ответа, если плоть наша бунтуется и доводит до психоза, невроза, до неуравновешенности, это о чем говорит? Не мы не во Святом Святых, а где? Во Святом. Да, мы можем пойти в церковь, да, посидеть, свечку поставить, в обряде поучаствовать. Но мира так и нет. Мы не там, где Бог, и Бог не там, где мы. Мы по разную сторону баррикад. Святилище разделено на две части. Я в одной, Христос в другой. И заметьте, разрывать завесу кто должен? Бог нашу или мы? Мы. Итак, умертвите вы, мы, плотские похоти. Мертвите плотские члены ваши. И дальше сказано, что если мы вошли во Святое Святых, и мы раньше просили прощения за грехи, которые мы делали. Но Христос говорит, иди не греши, избавься от этого в сердце. И когда избавишься в сердце от этого, то ты уже больше и не повторишь и внешне этот грех. И если ты вошел во Святое Святых и изменился в сердце, то что тебе раньше прощалось, то, что было раньше в памятных книгах, вы знаете, что когда мы просим прощения, Бог нам прощает. Но в памятных книгах, как бы небесных, что делается? Остаются наши записи о наших грехах. И Христос говорит, когда вы перестанете делать, тогда они как бы изгладятся, помните, из памятных книг навеки. Почему? Сердце изменилось, зачем вспоминать? А теперь вопрос задаю. Где те, вы помните, что памятные книги где находятся? Ну, в храме. А храм это вы. Знаете, какие памятные книги? Как только вы согрешаете, тут же с памятных книг наших в памяти всплывает, сколько мы делали, что делали. Заметьте, если грех не удален из нашего святилища, если святилище наше не очистилось, вот помните, здесь есть книга пророка Даниила, там 2300 вечеров и утро, и святилище очистится. О чем речь идет? О людях, которые будут святилищем, и что такое очиститься? До этих пор внешне только, ну, святое было, но до конца оно не дочистилось, еще не был открыт путь, как войти во Святое Святых. А здесь уже что? Святилище очистилось. То есть как? Люди постигнуть, как измениться внутри, и полностью наше святилище, храм нашего тела, мы будем, как золотые сосуды, что? Очиститься и от внешних грехов, и от внутренних. Мы станем сосудами Богу золотыми, которые Бог сможет что? Употребить на дело служения для других людей. По Захарии 14 главы, там последние стихи, там об этом пророчество идет, о 144 тысячах. Там написано, помните, что будут приходить люди в храм Господень и будут брать котлы и варить в них жертвы. Помните, да? Знаете, что обозначали сосуды Божьи, которые были в храме иудейском? Что они обозначали? Людей. А в доме Господнем есть сосуды. Помните, Павел пишет Тимофею? И золотые, и серебряные, и медные, там, помните, и деревянные, и глиняные. И одни в почетном употреблении, другие не в почетном. Дальше написано, кто будет чист от всего, от чего? От плотских похотей, от греха. Тот будет сосудом каким? Годным, благопотребным владыке на всякое доброе дело. То есть может стать золотым сосудом. Знаете, что обозначает вот эта 14 глава Захарии, последние стихи? Что будут приходить в храм Божий и брать котлы и варить в них жертвы. Люди хотят служить Богу, но не знают, как принести жертву, как избавиться от порока. Но золотые эти сосуды, золотые в храме Божьем, кого обозначают? Люди, которые что? Стали сосудом, стали ковчегом, стали храмом для кого? Для Бога. Они прошли процесс очистки. Что значит будут приходить и варить в них? Я говорю, знаете, вот я уже так говорю, котлы, вот говорят, котлы наши не варят. Мы не можем понять, мы хотим быть хорошими, но котел не варит, как таким стать? Мой котел тоже не варил. Но потом заварил. Теперь я вам рассказываю, вы приходите и говорите, хочу вот так и так, но не знаю как. Так вот, давайте свою жертву и в моем котле варите. Вы поняли? Я вам перевариваю, я вам объясняю, и вы потом будете знать, как уже жертвы приносить самим. Но сначала в моем котле, когда дойдет до вашего котла, тогда вы будете в своем варить. То есть вот та мысль какая. Ее сказано, я буду милостив к неправдам их, если они войдут во святое святых уже что? Что раньше делалось, буду милостив к неправдам, и грехов их и беззаконий не воспомяну более. То есть как? Из памятных книг изгладятся грехи. Заметьте, я вам сейчас читаю про памятные книги. Евреям 10 глава. Второй стих. Иначе перестали бы приносить их, речь идет о жертвах и дарах, потому что приносящие жертву, бывши очищены однажды от греха, заметьте, если мы избавляемся от греха, то не имели бы уже никакого сознания греха. Заметьте, что такое памятная книга? В нашем сознании, в нашей памяти не было бы уже и упоминания о грехах. Заметьте, если мы не грешим, то всплывает ли у нас внутри, в памятной книге, что мы согрешили? Я пример приду. Глянули с вожделением в памятной книге вечером, когда мы молимся, всплывает, вы сегодня имели что-то. Прогневались, вечером всплывает. И пока у нас всплывает, пока Дух Святой нас обличает, то в памятных книгах что? Еще числятся наши грехи. А если они уже умерщвлены, мы от них избавились, то что? Становимся на молитву, поднимаем чистые руки кверху, и памятная книга нам что говорит? Благодарю, Господи, сегодня так день прошел отлично. Вы поняли? В памятных книгах нет уже греха. Так памятные книги, вы поняли, где? В храме находится. А храм это мы, а памятные книги это совесть, которая напоминает, из памяти нашей берет что? И покуда оно всплывает, как в компьютере информация, то значит в компьютере что? Есть. Если в компьютере стерли вы там информацию, то уже что? Когда нажимаете клавишу «поиск», нема файла такого. Вот они, памятные книги. Излаживаются даже из совести. Нет осознания, нет чувства, что я что-то на кого-то имею. И Бог говорит, уже больше не воспомяну. Дух Божий уже не обличает. Почему? Умер грех, он не делается, Дух Святой не обличает, а оправдывает, дает радость, дает ревность, дает желание еще лучше быть. И ничего уже не всплывает. Памятная книга, знаете, вот мы простили друг друга и говорит, мы должны, Бог нас прощает и бросил грехи наши за хребет. Все, они изглажены, они не вспоминаются. Я говорю, не врите. Как только вы встретитесь с тем, кому сказали, что прощаю, и тот, кто вам сказал, прощаю, но так как вы не простили от сердца, а формально, как только встретитесь взглядами, сразу глаза. Знает собака, помнит собака, где сало зарыто. И памятная книга срабатывает. Вы поняли? Говорит, нет, мне Господь простил, подними глаза, посмотри мне в мои глаза. Нет, ну что там, смотрите, это не обязательно, я на Господа взираю. Не мудри, памятные книги несут информацию о грехе, вы поняли? Значит, не простил, и оно всплывает, и ты не можешь скрыть. Даже у собаки есть памятная книга. Если дворняжка, ее не учили, в какое место отхожее ходить, то если она в квартире напачкала, она на вас смотрит святым взглядом. Двери были закрыты, извольте. А если вы учили собаку, куда ходить, но даже вы сами не пришли вовремя, собака бедная не выдержала и сделала дело, то вы приходите, она вас не встречает, Вы удивленно видите, где-то ее нету, начинаете искать, она сидит за диваном, голову положила на передние лапы, и глаза такие, знаете, знает собака, где сало зарыто. В памятная книга есть даже у собаки, если ту памятную, ее обучали какой-то грамоте, я имею в виду, то она всплывает. И кот, когда знает, что масло нельзя лизать, и слезал, тоже вы приходите, он запрятанный. Причем в диване с задней стороны, куда белье ложат. То есть и у нас, вы поняли? Пока сердце не избавится от этого, то взгляд наш тоже не изменится. Он будет блудливый, плутливый, прячущий, бегающий, мигающий, скрывающийся. Вы поняли, о чем речь? Значит, где происходит, когда в сердце уже нет? Когда внутри ничего нет, то Дух Святой не обличает, из памятных книг все стерто. Ну, вопрос возникает, хорошо, ну стерто, значит, при воскресении не будет их, как бы, не будут они воссозданы, да? Этого не будет. А как же все-таки Бог информацию хранит о грехах тех, которые поднимутся на суд и будут судимы? Вы думаете, что ангел там с прибором писца, с чернильницей, авторучкой, с бумагами ходит? Вы знаете, сколько людей было на земле, сколько бумаг надо было бы? Каждая наша клеточка, каждая информация в клеточке у Бога как открытая книга. Я, может, потом прочитаю. У меня здесь есть одна информация из одной газеты. Там доказано, что мысль материальна и доказано научно уже сейчас. Мысль материальна, и она может мысль в материю превращаться, а материя в мысль превращаться. А значит, даже то, о чем мы думаем, оно обладает, сохраняет память. И, будем говорить, не все нам понятно, но я имею в виду, как Творец творил нашу Вселенную со всей сложностью, красотой и мудростью, да, но информация даже мысленная наша, она каким-то образом материализуется и имеет, будем так говорить, и место, и время. И даже доказано научно, что время материально. Я прочитаю потом, когда мы уже кончим. И дальше сказано. Значит, вы поняли, когда не вспомяну больше грехов? Не будет сердца, войдете во святой святых, будете слышать Бога, повиноваться, не будете делать преступления, и не будете каяться, и вечером Дух Божий не будет напоминать. И если это день, два, три, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, то что? И осознание грехов уйдет навсегда. Вы рождены свыше, и лукавый уже не может прикасаться к вам. Если внутри нет тяги в сердце к куреву, то какие бы сигареты вам не предлагали, вы не закурите. Но если есть тяга, то даже за мысли Дух Божий будет обличать. Что нюхаем? Не курим. И 13 стих. Говоря новый, показал ветхость первого. Показал, смотрите, говоря новый завет, завет с сердцем и с разумом, Христос заключает. И этим показывает ветхость первого. А ветшающая, заметьте, обрядовая, символическая, образная и стареющая, слушайте, близко к уничтожению. Заметьте, значит, смотрите, ветшающее, стареющее, это что? Должно со временем уничтожиться. То есть в нашем храме не должно быть внешней части храма, какая, в смысле, святое, первая часть. Внутренность меняется, святой святых расширяется, и одна комната большая становится, вы поняли? Там живет только Бог. Теперь 9 глава. Значит, Евреям 9 глава. И первый завет, смотрите, Ветхий завет, слушайте, имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй уже завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Почему Павел пишет, об этом не нужно говорить подробно? Почему он не расписывает все до конца? Самое главное, суть всего храмового служения и всех вот этих отделений, и что где делалось, в чем заключается. Христос сидит во святом святых и голосом Святого Духа говорит к нам, когда мы находимся во святом, да? Это как бы образно сказано. Но слушая этот голос, повинуясь ему, мы соединяемся как бы со Христом и святым святых. Позволяя Духу Святому жить в нас, мы впускаем Христа в святое своего сердца или входим в сердце святое Христа. И заметьте, это все, что нужно запомнить нам для ежедневного служения Христу во святом святых. Ныне, когда услышите глас Его, что? Не ожесточите сердец ваших. А что обозначают все эти детали? Все вместе обозначают что? Вот мы с вами до сих пор говорили. Святое это внешне. Вот мы видим, мы ходили в церковь, совершали обряды. Но видим, что не меняемся. И что нужно войти во святой святых, что праведность должна перейти во внутренность, в мысли и в сердце. А как это происходит? Это не обрядом, а силой Святого Духа. Господь начинает разговаривать, мы должны научиться слышать, не противиться, подчиниться, и Он что сделает? Переменит мысли, переменит сердце. Все, что нам нужно запомнить, вы поняли? Если забудем, кто такой храм, слушайте голос Святого Духа, просто. Все равно станете храмом, хоть можете, не знаете. Если человек слушает голос Святого Духа и не знает этого устроения, но слушает и повинуется, он сам не знает, что он со святого перешел во святой святых, сердце его очищено. В памятной книге грехов уже нет. Почему? Потому что совесть его не обличает, потому что он не нарушает законов Божьих. Вы поняли? Бывает и человек, живущий по совести и не ходящий в церковь, больше верующий, нежели тот, кто знает храмовое служение, но ничего не исполняет и Богу не позволяет действовать. Так вот я пока на этом остановлюсь, значит. Значит, 5 стих. О чем не нужно теперь говорить подробно. Значит, заметьте, первый завет, то есть Ветхий Завет, который заключен с плотью внешне, дальше мы будем читать, смотрите, имел постановление, слушайте какое, постановление как бы закон, и богослужение, о богослужении, и святилище земное. Заметьте, что значит святилище земное? Человек является чем? Святилище, место, в котором Бог должен производить работу освящения. Почему называется земное? Первая часть храма, то есть святое, символизирует что? Состояние земного, плотского человека, который молится Богу, не зная, как избавиться от греха. Совершает обряды, поет, читает, молится, но не избавляется. Заметьте, вы поняли, почему святилище земное называется? Невозрожденные не родились свыше еще пока что в земном плотском состоянии. Душевные, плотские. И дальше написано, что было в этой части. Смотрите. Ибо устроена была скиния первая, вот имеется в виду, заметьте, первое это что? Святое. Первая была скиния устроена как? В которой был светильник. Что такое светильник? Слово твое есть светильник. Ноге моей свет стезе. Я есть свет. Вы свет миру. Помните, да? Слово Божие есть свет. Дух Святой есть свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Заметьте, в первой части только что. Вот я Библию держу, это свет. Пока, заметьте, зачем мы читаем Библию? В Библии записаны слова тех людей, которые уже Бога познали внутри. А мы уже внутри не знаем, мы же не можем проникнуть во внутренний мир пророка. Поэтому он нам, для наших глаз и для наших ушей, написал в Библии. Да? И смотрите, вот это есть свет. Здесь написано, как и что делать. Но заметьте, пока мы не начнем это делать и не пользуемся светом, то мы не знаем, Это просто теория. Но ее нужно вкусить, попробовать, испытать, осуществить. Свет же нужен для того, чтобы светить, и чтобы было видно, что брать, где что лежит или что обойти. И дальше смотрите. Мы читаем Библию. А я задаю вопрос. А если настанет время, что у нас Библию отнимут, будет гонение? Но через Библию, через свет, через чтение мы научились слышать Бога, да? А потом Библию забрали, а мы научены Богом. Дух Божий сам подскажет, даже если нет Слова Божьего. Первый раз мы едем по городу, карта у нас города. Но когда мы ездим часто, уже у нас внутри свой свет. Мы запомнили, на каких поворотах, какие приметы. Мы едем уже без карты. Библия сначала просто как карта, напоминает, ходи вот так, думай вот так пойми, вот это откроется тебе. А когда то уже стало открываться, и у нас есть внутри, уже мы внутри научены, имеем помазание святого и знаем все, то что? Даже если заберут Библию, даже если мы не помним, где это написано, то что Павел пишет, я невежда в слове. Я не все везде знаю, где написано или какой пророк. Вы помните, Павел пишет, нигде никто сказал. Ну, был бы более грамотный, сказал бы, такой-то человек в таком-то городе, это же в Ветхом Завете записано. Он говорит, типа, не помню кто, не помню где, но помню, нигде никто сказал. И он говорит, я невежда, я не на зубок знаю букву, но не в познании. А что такое познание? Но смысл, к чему там было написано, я не могу точно сказать стих, но точно знаю, что того нельзя делать по тому стиху, а вот это можно. Вы поняли, о чем речь? И некоторые люди говорят, ну я, у меня память плохая, не могу запомнить, где что написано. Я говорю, запомни, где что делать надо. А где написано, тебя не будут спрашивать на экзамене при приеме на небо. Тебя спросят, ты делал так или нет, вот запомни, что нельзя делать. А если я забываю, Дух Божий для этого есть. И заметьте, в первой части, пока мы читаем Библию, но внутри у нас еще Дух Божий не живет, мы находимся во святом, в первой части. А перейти во святой и святых, это значит, что это слово станет живым и действенным, и уже действует во мне, как мы читали в 4 главе Евреям. Это уже присутствие Бога, вселюсь в них, буду ходить в них, буду жить, пропишусь. Значит, заметьте, во святом что значит? Светильник, Слово Божие. Далее, трапеза, это духовная пища, да? Опять заметьте, Слово Божие это и духовная пища? Да. Дальше. И предложение хлебов. А у нас что? Вечеря. Вот она, трапеза. Что такое предложение хлебов? Вы знаете, что хлебы полагались каждую субботу в храме что? Новые, свежие. Знаете, о чем речь идет? Каждое новое собрание, слушайте, и помните, кто кушал хлебы предложения? Только священники. Знаете, о чем речь идет? Что священники, если стали на служение, они на каждое собрание должны иметь свежий хлеб, свежее слово, а не жеванки годичной давности. В смысле, одни и те же темы, знаете, это оканчивает учебное заведение, им выдается сборник проповедей на каждое воскресенье или на каждую субботу, 52 темы на год, и вот они через год повторяют заново. Это называется жеванки, заплесневые хлеба. Свежие хлебы должны были есть священники, то есть, если бы они правильно служили Богу, и заметьте, то, что полагались свежие хлебы, говорилось, что если вы живете с Богом, у вас всегда будут свежие мысли. И свежими хлебами, свежими мыслями вы каждый раз будете народ что? Кормить. Что значит? Приходят от веры в веру, от силы в силу. Они все время возрастают в Господе, и мысли все новые, и более глубокие появляются. То есть вы поняли, для чего полагались и кто ел? Вот оно объяснение. Вопрос, если у священников нету новых мыслей, если мысли только вокруг свинины, десятины, еще какого-то года, вокруг обрядов, то вопрос возникает, что они едят? Они грызут гранит науки, обряды, придают большую щепетильность внешнему исполнению обряда, не понимая, и они не могут даже объяснить людям, зачем, к чему. Обряд – это святой. Его надо уважать. А Бога нет, он не святой. Ему можно внутри сказать, я не хочу с тобой сейчас общаться. Вот здесь именно мысль какая, вы поняли. Если человек возрастает в Господе, ест свежие хлебы. Если люди приходят и не о чем говорить, то не ел никто с прошлого собрания. А на прошлом собрании так, извините, накормили, что вообще никакой мысли нету. Если слово Бога живого было в собрании, то вы, выйдя из собрания, у вас это слово начнет действовать. Вы будете ходить, и это слово будет вас как на рентгене высвечивать и объяснять, и к чему-то побуждать. Если вы выслушали слово и говорите, у нас такое было наполнение, а чем наполнение? О чем было пробовать? Ой, ну понимаешь, ну про Христа. А что ты понял? Что ты понял, что не делать, что делать? Ну что надо служить Христу, любить Его. А как любить? Ну там много было сказано, что вы ко мне прицепились вообще. Там каждое собрание интересное говорят, только я не помню ни разу после чего, после собрания, о чем говорили. И пели красиво, и говорили о чем? О Слове Божьем, брат, ты что, не слышал? Ну о каком слове? Ну Евангелие читали. И все, вот это и все. Значит, вы поняли? Участие во святом, служение во святом, это что? Только разговоры о святости, читать Слово Божие, что надо. То есть, заметьте, вот это хлебы, да? Теперь смотрите, если мы читаем хлеб, читаем Слово Божие, заметьте. Сегодня нам этот стих открылся так. Если мы продолжаем расти и жить, через время этот же стих в новом откровение появляется. Заметьте, посвежел, проходит время, опять тот же самый стих еще открывает. Говорю, слушайте, смотрите, вот свежий и свежий хлеб. Дальше. И которое, вот эта первая часть, называется «Святое». Здесь только рассказывается, как бы, какими мы должны быть, что мы не должны делать и что мы должны делать. Это называется «Святое». Внешняя подчистка. Но в сердце нету Нового Завета. Это называется, заметьте, Ветхий Завет, если мы служим во святом. А во святом святых. Во святом что? Жертвы, обряды, светильники, церемонии, не могущие изменить человека. У нас в церквах сегодня что делается? Читается Слово Божие, попросим Бога, помолимся, пусть Он нам поможет. Господи, прости, Господи, помилуй. Читаем, какими должны быть, но быть таковыми мы не знаем как. Значит, мы служим где? Во святом. Обряды здесь совершаются, силы Божьей нет, есть только символы и обряды, которые не могут совести сделать совершенными приходящих с ними. А в совести это внутри, грех внутри остается живой. Дальше. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых. То есть, заметьте, там святое, то есть что-то подчищено, да? А здесь еще что? И еще более глубоко подчищается. Помните, мы читали в Откровении 12 главы, это те, которые очистили, омыли кровью, ну, одежды свои, омыли от грехов внешних и убелили. А что такое убелили? Даже внутри на уровне мыслей, на уровне побуждений, что и там убелилось, даже и мыслей уже плохих, злых нету. Значит, за вторую же завесу была скиния, называемая святая, святое святых. И слушайте, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Вопрос задаю. Почему называется скрижали? Это что такое скрижали? Это 10 заповедей. Две скрижали, на которых было записано 10 заповедей. Почему называется скрижали завета? Если закон, слушайте, смотрите, закон мой, вложу, смотрите, вложу законы мои, 10 стих, предыдущая глава, 8. Вот они скрижали. Вложу законы мои куда? ни на дверях, ни на стенах, ни на уборах. Вложу в мысли, внутрь вложу, смотрите. И напишу их на сердцах. Заметьте, законы. Почему называется скрижали завета? Я новый завет заключаю только с теми, у кого скрижали будут не на стене, не на руке, не на языке, а где? Внутри, во святом святых. Если заповеди мои не внутри, не в сердце, не в мыслях, я завет не заключаю, я не их Бог, как я вам читал, а они не мой народ. Завет заключаю только на основании. Законы должны быть в мыслях и в сердце. Тогда новый завет, я ваш Бог, вы мой народ, и вместе будем всю вечность. Дальше написано, я читаю еще 4 стих. Заметьте, святое святых имеется, заметьте, что имеется? Золотая кадильница. Что обозначало раньше, в ветхозаветное время, золотая кадильница? Ею кадил однажды в году входивший туда во святое святых первосвященник. Что он обозначал? Помните, там был курительный состав. Особый, который нельзя было никому копировать и делать, чтобы не быть погибшим. Там даже написано, не делай, чтобы Бог тебя не наказал. Что обозначал, обозначала эта золотая кадильница и фимиам? Ведь первосвященник заходил туда ходатайствовать за народ, чтобы Бог простил грехи народа, так? Пример приведу. Вы знаете, что грехи, если человек грешит и молится, то молитва грешника что? Мерзость. Если мы грешим, закон гласит, что возмездие за грех смерть, так? Теперь смотрите, если я согрешил и говорю, Господи, прости, то Бог как бы говорит, Бог, который во святом святых сидит, говорит, вы дурно пахнете. Молитва грешника – мерзость. Я как бы не могу вас простить. Вы грешите и продолжаете, и не знаете, как избавиться. Что, вас прощать, если все равно вы без конца и без края это делаете? Тогда там предстоит первосвященник, который символизировал кого? Христа собою. И заметьте, он берет золотую кадильницу и что делает? Зажигает курительный благовонный состав и нашу, извините за это слово, вонючую молитву мерзкую. Перебивает вонь нашу благовонным курительным составом. Что обозначает вот этот благовонный курительный состав? Заслуги Иисуса Христа, Его любовь, самопожертвование, его доброта, умение понять человека, войти в положение и помочь подняться, а не убить. То есть его любовь, что? Как бы его заслуги, то есть я умер за них, а я же прожил хорошо, хорошо, как бы Бог говорит, твоя жизнь, как дезодорант, извините, в туалете, перебивает запах вот этих не очень приятно пахнущих людей, верующих. Теперь заметьте, мы говорим, что Христос потом на самом деле стал первосвященником. И заметьте, что он там с кадильницей стоит? Нет, его любовь, его доброта, как и слова Моисея. Когда Бог сказал, отойди, я уничтожу этот народ. А он сказал, если их, то и меня. И Бог одобрил, сказал, молодец, вот это ты действительный пастырь. Твоя любовь меня как бы удерживает от наказания, и я помилую народ только потому, что ты такой хороший. Им будет у кого учиться, им будет на кого смотреть. Христос не стоит сегодня и не стоит с дня воскресения, не стоит там с кадильницей. Кадильница только что символизировала его заслуги, его любовь. Вот как я так пример приведу, что там кого-то казнят, а кто-то приходит и говорит, я его люблю, отпустите, я беру на себя смерть. И тот говорит, ладно, отпускаю, твоя любовь, твоя доброта меня как бы что, обезоружила. Я готов, отпустить того, но я поражен твоей любовью. То есть, я вообще уже сейчас не хочу наказывать, потому что я такого не видел. То есть, там никакой кадильницы уже нет. Я пример приведу. Если кто-то любит, ребенок любит отца, и провинился, но провинился нечаянно, и просит, и отец видит, скажите, гнев как бы, строгость, утешаются, потому что вижу, раскаивается. Или потом старается делать, уже не старается делать, как бы отец учит, и уже не делает преступления. Неужели отец будет за прошлое вспоминать и наказывать? Да нет, говорит. Твои заслуги, твое исправление, твой дух, желание слушаться, все аннулируют. И заметьте, во святом святых была золотая кадильница. Что она обозначает? Туда же веруют, должны входить кто? Верующие. Теперь смотрите, я читаю это Откровение. Откровение, 5 глава, 8 стих. И 9 прочитаю. Заметьте, 9 стих говорит о чем? Ну, я с 8 прочитаю. И когда он взял книгу, это Агнец, вот эта книга запечатанная, помните, была? Семью печатами, печатями. Когда он, Христос, взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши. Слушайте, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, а не грешных. Знаете, кто такие 24 старца? Когда мы, это заметьте, дальше написано 9 стих, и поют новую песнь. Помните, 144 тысячи поют как бы новую песнь. Почему там написано как бы новую, что ее уже пели? А 24 старца это те, когда Христос умер на кресте. И заметьте, это люди, праведники Ветхого Завета, ну как мы говорим Ветхий Завет, до Христа был, да? Которые, помните, гробы, землетрясение произошло. Гробы расселись, и многие праведники святые явились многим в Иерусалиме. А потом не пишется, куда они делись. Вот они на небе. Это люди, которые верою входили во святое святых. И эти 24 старца уже пели, что? Новую песнь. Теперь слушайте. А 144 тысячи, это в конце вот нашей истории. Тоже споют как бы новую песню. Почему как бы новую? Потому что ее уже когда-то кто-то пел, а эти что, подхватили или заново разучили. Было время, когда ее не пели, и они что, ее запели. Так кто эти 24 старца, которые поют песнь новую? А эта песня называется «Песнь Моисея» и «Песнь Агнца». И когда будем читать 11 главу Евреям, а там написано «Верою Енох», он там на небе уже? Пред престолом Божьим. Верою написано. Вы знаете, Библия не пишет поименно, кто воскрес в момент смерти Христа. Так? Но все это праведники были и Нового Завета, или Ветхого? Но Нового не могло быть, потому что Христос только умер. Значит, все это были из Ветхого Завета. А Ветхий Завет, Евреям 11 глава, заметьте, верую Енох из Ветхого Завета, верую Авраам из Ветхого Завета, верую Моисей, верую Иосиф, верую Авель, верую Давид, верую Гедеон. Вот то перечисляются имена тех, которые называются 24 старца. Это называется Вышний Иерусалим. Он Матерь нам. И к этому Вышнему Иерусалиму приступают еще 144 тысячи. Вот он, список идет. Вот там имена 24 старцев.
Там есть 24?
Я не считал 24. Там написано, главное написано. Там еще написано такое. И не достанет времени повествовать еще. То есть, вы поняли, о чем речь? Это люди, которые верою достигли совершенства. А совершенство достигается во святом святых. Где происходит очищение внутри. И заметьте, второе послание Петра, первая глава, последние стихи. «Ибо пророчества писали святые Божьи человеки, а святые Божьи где становятся? Во святом святых». И вот они пели песнь святости. Исаия пишет: «Оставьте грехи, не нужны мне ваши жертвы от имени Бога», да? «Очистите руки, сердца обрежьте». Помните, да? Сафония об этом, Малахия об этом. Заметьте, Моисей об этом. Вы поняли? Они пели песни, они прожили и снаружи, и внутри, Библия пишет. Они об этом написали, чтобы другие тоже учились эту песнь спеть. Песнь святости и внутренней, и наружной. Там, я не считал, 24, не 24, там, вы поняли, там количество написано, не достанет времени о всех писать. Но главные записаны, и я так говорю, предполагаю, но это самые великие праведники. Там, возможно, ну, Моисей, и так мы знаем, там уже. Енох, и так там. Илия, там. Ну, и, возможно, из тех перечисленных, и из пророков, которые еще вот в Ветхом Завете написали нам. Ну, там, я говорю, не буквально на 24, но они из этих людей. Самые праведные, самые святые, которые достигли. То смотрите, Откровение 5 глава, смотрите, имели, заметьте, 24 старца, имея гусли, и помните, 144 тысячи тоже играют как бы на гуслях, помните, смотрите, только не на гуслях они играют, а знаете, на каких гуслях? Вот тут, когда на сердце струны хорошие, гусли, и там кто не трогает, а мелодия знаете какая? Ну, если сердце доброе, кто бы ни трогал, кто бы ни щипал, а гусли издают мелодичный звук. Вот они играют. Кто-то играет у них на нервах, а нервы уже вылечены. И вместо неприятного звука издаются приятные мелодичные голоса. Прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Вот эта речь идет, как бы играют. Что мы те музыкальные орудия, мы те гусли. От нас должны быть, это не барабан. И не трещотка. Это гусли. Приятная мелодичная мелодия должна исходить из нашего сердца. А читали мы во второй главе Евреям, там написано, Христос говорит, «Воспою имя Твое, Боже, посреди церкви, как воспою? Ну, сыграю, спою, а это жизнь. Песнь Моисея, песнь Агнца нужно прожить, пропеть». Слушайте, Слово Божие положить на приятную музыку, а приятная музыка – это где? В наших сердцах. И чтобы это слово заметить, это просто звук. Каждая струна, каждая клавиша издает звук. Но если эта струна настроена, это пианино, или это гитара, или это гусли, то заметьте, Слово Божье, когда проходит через наше сердце, то издается аромат, благоухание, красивый звук, красивое звучание. Один сказал слова одни и те же. Приятным мелодичным тоном человек покаялся, другой повторил эти слова с металлом в голосе. И человек ушел. Вы поняли? То гусли, а то, кто его знает что, гуси. Так смотрите, они держат золотые чаши, полные фимиама. А фимиам что? Молитвы святых. Мы вчера говорили, кто может ходатайствовать за других людей? Грешник? Если ты верою входишь во святое святых, то что? Молитвы святых из кадильницы, из чаш, из сосудов. А у Христа это как кадильница. Приятное, благовонное, благовонное каждение, да? Заметьте. Кадильница это опять же люди. И если там любовь, то что? Оттуда приятное, благовонное курение. Суть молитвы святых. Если я люблю... Слова Христа, это молитва, извиняюсь, слова Христа, прости им, ибо не знают, что делают. Молитва его. Далее, слова Моисея, если их, то и меня уничтожь. Приятное благовонное курение, молитвы святых или молитва святого. И заметьте, что они там делают? Они, как и Христос, ходатайствуют о чем? Заметьте, они вошли верою во святое и святых, и что? Точно так же сопереживают, точно так же все понимают, они все прошли. И точно так же, как и Христос, участвует, Господи, мы пред престолом Твоим просим, еще царствие Твое не настало. Мы пели эту песнь поодиночку, один в 100 лет кто-то пел. Неужели на земле не пропоют вместе? Неужели мир не увидит настоящей церкви? И когда читаем там 11 глава Откровения, там написано 24 старца, и 4 животных пали пред престолом и сказали, достоин ты, Христос, принять честь и славу, и власть великую. Помните? Это уже наконец-то они что? Дождались. О чем они писали в своих пророческих книгах? Теперь на земле что? Произошло. Господи, есть сердца, есть храмы, есть святой и святых людских храмов, в которых ты можешь жить, и наступило Царство Божие внутрь, во святом святых, вот этих святых людей. А теперь вся земля под их властью. Никакой закон, никакой царь, никакой президент не закроет им рот. Они пронесут это по всей земле. Никого не боясь, как три отрока скажут: не сделай никакого преступления, мы пред тобою, царь, не закрывай нам рот, поклоняться истукану не будем. Бог силен нас спасти, но если не будет этого, да будет тебе известно, царь, твое царство, твои законы, твои угрозы нам не указ. Даже если погибнем, знай, ничего не поклонимся твоему истукану. Это речь идет об этом. Значит, вы поняли, почему написано «золотые чаши»? Это уже молитвы чьи? То золотая кадильница – это молитвы Иисуса Христа с его заслугами, а теперь 24 старца, заметьте, тоже с золотыми чашами, котлами или сосудами. И приносят точно так же, как Христос, как Моисей за народ. Прости, Господи, потерпи, это не так легко. Мы прошли, мы были в этой шкуре, и они как бы тоже участвуют в ходатайственных молитвах за нас. Как Христос, те же чувствования, какие были и во Христе Иисусе. Чтобы эти же чувствования появились в ком и в нас. И заметьте, вы поняли, что такое золотая кадильница во святом святых? Люди, живущие, в чьих сердцах уже живет это? Христос, святой и святых, то что? У них не будет злого тона, у них не будет непрощения, у них не будет, Господи, чтобы их суды Божьи постигли, у них будет только что? Молитва святого человека. Господи, открой им глаза, ибо не ведают, что делают. Их убивают, они молятся. Их проклинают, они благословляют. Они любят врагов и готовы за них отдать жизнь. То есть поняли, что такое золотая кадильница обозначает? Благовонное курение любви, исходящее из сердца святого человека. Поняли, да? Дальше. И обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. Заметьте, скрижали завета, ковчег завета. Ковчег кого обозначает? Человека, как и храм. Только в храме две части: святое снаружи, а святой святых внутри. А ковчег обложен золотом где? Снаружи и внутри. Вы поняли? Это те же два завета. Вы заметили, что во святом святых одно золото. Чем ближе ты к престолу Божьему, по нраву, по характеру, тем более драгоценный металл. То есть медь превращается в серебро, серебро постепенно превращается в золото. Если вы помните, когда скинию Моисей устраивал, там помните, начиная от внешних дворов, там медные основания, потом ближе к внутреннему двору серебряные основания, медные столпы. Далее, уже во внутреннем дворе или во святом, там золото с серебром, а во святом святых одно золото. То есть человек меняется по мере освящения и приближения к Богу, становится более драгоценным металлом. Вы поняли, как бы? Ну, по-людски я так говорю. Металлами же мы как определяем, какой металл имеет какую ценность. Вот и так и люди. Ну, так языческим, человеческим языком, извиняюсь. Ну, как бы.
Даже дерево
обложено. Да. И заметьте, почему называется ковчег завета? Ковчег символизирует человека, опять же. А две части – это внутренняя часть и наружная. Должна быть золото снаружи и внутри. Потому 144 тысячи поют как бы новую песнь. Песнь Моисея – праведность снаружи. И песнь Агнца – праведность внутри. Вы видите, насколько все логично, просто и взаимосвязано вообще по всей Библии. Хоть Ветхий Завет, хоть Новый. Почему называется ковчег завета? Что Бог заключает завет с кем? С ковчегом, с человеком. Но при каком условии я с этим человеком, с этим ковчегом заключу завет? Если скрижали, заметьте, завет с человеком заключается на основании моего закона. И заметьте, почему скрижали лежали не около ковчега, а внутри, что обозначало? Если Библия около меня, но не во мне, я не Божий человек. Скрижали должны внутри. Потому, заметьте, а это скрижали завета. Если мои законы внутри, то тогда я и с ковчегом заключаю завет, то и что? И воскрешу его в последний день и возьму. Если мои скрижали внутри нету, то попалю его в день тот. Вы поняли? Я не заключаю завет, и мне тут ковчег, пустая коробка грешная, мне она не нужна сжечь. Если Бог внутри живет, то и коробку возьмем. Живи. Ну, в смысле, тело наше. Далее такой момент. Почему в ковчеге лежали, заметьте, в ковчеге, а не около ковчега? Почему в ковчеге лежали манна, которая падала в пустыне, которая питала евреев, вышедших из Египта? Почему это она там лежала? Она портилась? Нет. А когда ели ее, евреи в пустыне, ее нужно было собрать каждый день. Помните молитву «Отче наш»? Хлеб нам насущный дай на сей день, а чего не дай на два дня. А завтра будет не свежий хлеб, завтра будет черствый хлеб. Почему Христос говорит, еще много чего хотел бы вам сказать, я мог бы вам хлеба дать на 1000 лет вперед, но вы не можете уместить. До чего вы не доросли, я вам того и не даю, и не открываю. А в чем сегодня имеете нужду, к чему вы сегодня созрели, то я на сей день не даю. Что обозначает манна, сходящая с неба на землю евреям каждый день? Дай нам хлеб насущный, Дух Святой, Христос в Духе Святом, Его Слово, наставляющее и предостерегающее, что было? Манною. Почему написано, не собирайте на два дня, а ешьте только то, что сегодня нужно? Ныне, когда услышите глас его, не говорите, что скушаем завтра. Или когда пойдем на пенсию. Вы поняли, о чем речь? За это время этот хлеб что? Восмердит. Я уже так скажу. Купили творожок, не ешьте его через месяц. Восмердит. Купили колбаску, тоже. Срок годности там есть. Чтобы она не восмердела, а вы потом не бегали куда-то и не лечились. Что обозначает манна? Слово, которое мы принимаем сегодня, принимаем и съедаем, оно не может восмердеть. Почему? Оно употребилось. Смотрите, творожок скушенный может испортиться? Уже не испортится. А не скушенный портится. Слово Божье, почему, если мы его не проводим в жизнь, насобирали на несколько дней, слушаем, но не проводим в жизнь, смердит. Слово Божье, если не освящает человека, то ожесточает, знаете. Если мы не принимаем слово, то оно начинает смердеть нам. Потому некоторые говорят, когда слушают меня, у него одна и та же тема про святость, а вы ее не хотите иметь. Потому стало смердеть, я говорю, что туда ходить, хватит, надоело. Я говорю, смердит. Понимаете, вот о чем речь идет? А если мы его едим, то оно не смердит. Оно никогда не портится. Это слово обновляется с каждым днем, сколько я общаюсь с Богом. И заметьте, один и тот же стих с каждым годом все новый и новый оттенок мысли дает. И все глубже и глубже открывается, и все больше и больше пользы дает мне в жизни. Вы поняли? Манна в ковчеге, заметьте, что? Заметьте, ковчег должен быть во святом святых. Человек должен быть в Боге, а в человеке должны скрижали быть, чтобы он был в Боге. Тогда манна, которая снисходит с неба, не смердит, она, человек не противится Слову Божьему. Поняли? Далее. И там лежал еще жезл Ааронов расцветший. Я вчера говорил, что обозначает жезл. Читали, когда мы первую главу Евреям, там написано «жезл царствия твоего», «жезл правоты». Помните? Что обозначает жезл расцветший Ааронов? Жезл Ааронов – это жезл, данный ему Господом. Это власть Христа над ним. или в лице Аарона власть Христа надо мною, если я тот ковчег. Что значит жезл расцветший? Заметьте, если он расцвел, цветочки что делают? Пахнут. А сучок не расцветший, просто из сухого дерева вырезанный жезл, это тоже жезл. Человек невозрожденный, у него жезл, заметьте, закон. Сейчас как дам, если не закроешь рот, как получишь, это гавкаю, это повышенный тон, это раздражение, это избиение, вы поняли? Сухой жезл. Помните, у вдовы, если мне память не изменяет, у Сарепской умер сын. И пророк говорит ему, пойди, Гиезий, положи жезл. Он положил, или заболел, умер, или воскрес он, сын тот, помните? А когда пошел, ни жезл положил, ни слово Божие, не вычитал, не отчифостил, а лег уста к устам, лег на него и согрел свою теплотою. Это расцветший жезл. Закон, который мы не проявили в жизни, он не расцветает и не пахнет, и в любовь не превращается. Конец закона Христос, любовь. Какая заповедь наибольшая? Возлюби Бога и возлюби ближнего. А это расцветший жезл. Слово, воплощенное в жизнь, воплощается в любовь. А если я не воплотил его и любви не имею, то мой сучок сухой, жесткий. И я им могу отколочить. Это называется церковный порядок. Это что? Жезл сухой, не расцветший. Потому что он не в ковчеге, не в человеке, с которым я заключил завет. Почему церковный закон существует, церковный порядок? Потому что люди невозрождены, влиять на человека не умеют, доброты нет, теплоты нет, согреть не умеют, потому и умирают люди. Потому эти люди применяют закон, вы поняли? Дисциплина должна быть в церкви. А если есть теплота, как у Христа, то он не командует народом, а он идет впереди овец, а овцы слушают голос, и без всякого закона, без всякого жезла, от него аромат, власть Божья освятила человека, жезл, заметьте, что обозначает, закон Божий, что? Воплотился в жизнь, в любовь, и доброта, и теплота, и плоды, любовь, радость, мир, благовонное, как от цветка, курение, уже так говорю, или запах влечет, люди сами за ним идут. Христос не применяет церковного порядка, не принимает, не исключает, люди сами влюбляются, и что? Идут за ним. Это церковь, это порядок, это дисциплина, а закона нет. Почему? Жезл что сделал? Расцветший. Если скрижали не будут внутри, а снаружи, то я буду жезл не расцветший. И буду что? Гавкать. Административными методами управлять, требует дисциплины и подчинения, а если нет, исключу, и на небо вас не возьмут. А если скрижали внутри, то закон обрастает любовью, плодами, цветами, ароматом, вкусом, и люди вкушают благого глагола, попробовал, его просто тянет, он ходит в собрание не потому что надо, а потому что хочет и любит. Вы поняли, какая мысль? Что вот это обозначало? И заметьте, святое святых символизирует что? Если закон в сердце, если Бог во святом святых храма моей души, то заметьте что? У меня плоды, закон превратился во что? Жезл в любовь превратился, церковный порядок в приятное благоухание. Заметьте, есть пастырь назначенный, и он требует повиновения по закону, потому что я Богом поставленный, вы поняли? А есть признанный по запаху, по плодам. И он вообще никогда не повышает голос. Он повернулся и пошел. И народ его пошел за ним. А не его народ пошел от него. То есть какой признак, что мы во святом святых? Скрижали внутри, праведность снаружи, как в ковчеге, и внутри... Далее. Манна, Слово Божие, что? Не портится. Далее. Обновляется. И закон Божий ни на языке, ни на руке. Он не ругается, он не мстит, он не требует подчинения. Он что? Он так ведет, что в него влюбляется человек. он влюбляет сам в себя. Это человек, за которым ходит, он, значит, уже что? Во святом святых. Дальше пятый стих. А над ним, то есть над чем? Над ковчегом. А над ним, я вам пример такой приведу. Смотрите, вот наш ковчег. Ну, тело наше. А над ним, над ковчегом, слушайте. А над ним херувимы славы. Заметьте. Херувимы славы. Что такое херувимы? Херувимы, серафимы, ангелы. Это что? Служебные духи над ковчегом. Скажите, в ковчег через какую часть нам Дух Святой говорит? Не над нашим же ковчегом. Над нашим же, правда? В смысле, в разум же наш вкладывает. Вот крышка ковчега, я уже так вам говорю. Крыша, говорит, поехала. Слышали, да? Крышка ковчега, это наше сознание. Вот сюда, здесь от херувимы славы, которые, слушайте, осеняющие святилище. Теперь вспомните, что такое осеняющее. Слово, слышали русское, меня осенила мысль. Но здесь сказано, что не меня, не до ангела доходит. А смотрите, херувимы славы, осеняющие, то есть, заметьте, они осеняют мыслью, что? Ковчег, который ниже их. А мы говорили, осеняющие что? Смотрите, очистилище. Итак, очистим себя от скверн духа, помните слова? И скверн плоти. То есть, заметьте, очистилище, это заметьте, святилище, это храм, это ковчег. Процесс очищения должен произойти сначала в мыслях, потом где? В сердце. Почему написано ангелы, осеняющие очистилище, то есть нас? Смотрите, первая глава Евреям читаю. Седьмой стих. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами твоими. Заметьте, вот эти херувимы, это кто были? Ангелы. Теперь заметьте, которые, заметьте, ты творишь ангелами твоими духов. Что такое духов? Внутренний мир. Кто дает нам мысли? Библия пишет, Дух Святой дает. Но Бог говорит, что и ангелов посылают, и бывает, что и ангелы мысли нам дают. То есть, мы до конца сейчас никто не скажем. Вот нам пришла мысль от Бога. Или это ангел стоял, нам внушил. Или это Дух Святой. По сути, какая нам разница? Посмотрите, ты творишь ангелами твоими духов. То есть, меняешь дух. Даешь настроение. Подаешь мысль. Человек ее развивает. И дух кроткий, смиренный, спокойный появляется. То заметьте, ангелами творишь. А заметьте, как творишь? Ангелы, херувимы стоят, осеняющие святилище, то есть что, посылающие сень, подающие мысль в наше очистилище. То есть вы поняли, чем занимаются ангелы? Творишь ангелами твоими духов, и дальше написано, и служителями своими пламенеющий огонь. Где? Заметьте, сначала дал мысль, потом до сердца дошло, и в сердце что носит? Господи, теперь хочу, заметьте, пламенеющий огонь веры, любви, надежды, да? Вы поняли, о чем речь идет? Кто производит внутри нас? Осеняют нас ангелы, они через них, Бог осеняет нас мыслью, доводит до нас. Слушайте, это есть крышка ковчега, творишь духов, даешь мысль, даешь понимание какое-то, заметьте. Вложу законы куда? Под крышку. В мысли. Дух. Мысль дам. Разумение дам. А потом в сердце что? Огонь пламенеющий. Заметьте, сначала мы понимаем, а потом это входит в сердце, и сердце что? Начинает пламенеть, желать, гореть. Вы поняли? Сначала я понял, что таким надо быть, а потом мне и захотелось. Так вы поняли, что ангелы делают? Почему они над ковчегом стоят? Знаете, где престол благодати, где является слава Божия? Вы поняли? Вот мы ковчег, а вот над крышкой ковчега, над головою является слава Божия. То есть Дух Святой или ангелы Божии что делают? Являют славу Божию. Помните, по 2 Коринфянам 3 глава, последний стих. Мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господня. Слава Господня – это что? Вот то, что Дух Святой открывает, что нас озаряет, что нас освещает – это что? Вот эти слова. Что делать, что не делать, почему делать, почему не делать – это что? И есть слава Господня. Взирая на славу Господня – это что? Слушаясь. Господь в Духе. Господь в словах, которые Дух Святой мне говорит, взирай на них, слушай, что там сказано, повинуйся, верь, делай, и что? Преображаемся. Позволь Богу действовать, и мы, взирая, то есть слушая, повинуясь, размышляя, но не противясь, что? Слово Божие живо, действенно, проникать до разделения души и духа, и что делает? Преображаемся. В тот же образ меняются мысли, меняются настроения, и что? От славы в славу. Как от Господня Духа. Похоже все? То есть, смотрите, какими словами здесь об этом написано. Я вам еще прочитаю Евреям, 12 глава. Ну, я прочитаю так, 22-23 стих. «Но вы приступили к горе Сиону». Обратите внимание. 14 глава Откровения, и Зенуя, и вот Агнец на горе Сионе. Значит, 144 тысячи кого символизирует? Гору Сион. Матфея, извиняюсь, Михея, 4 глава, Исаия, 2 глава. «В последние дни городом Господне станет во главу гор». И там написано, «Ибо выйдет слово Господне из Иерусалима и закон от Сиона». Смотрите, это речь о чем? «Последние дни». Гора Сион, 144 тысячи и Агнец. А это люди, которые сели во святом святых. Это люди во всем похожие на Христа. Они не порочны пред престолом Божьим. Смотрите, почему пред престолом Божьим? Христос сидит одесную престола Божия. А в первой главе, конец первой главы Евреям написано, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих у подножия ног моих». Значит, где? У престола. Они поют пред престолом, другими словами, в какой части святилища? Во святом святых. Но теперь слушайте, где это то святое святых? Поя и воспевая, помните стих, в сердцах ваших, помните? Если в сердце, то мы пред престолом Божьим, если уже в сердце Бог живет, то что? Или Бог пред нами, или мы пред Богом, но Он внутри нас, или мы внутри Его. Это игра слов. Смотрите, Евреям, 12 глава, 22-23 стих. «Вы приступили к горе Сиону». Дальше слушайте. «Ко граду Бога живого». А этот град по 21 главе Откровения, помните? Небесный Иерусалим. И помните, длина 12 тысяч стадий, ширина 12 тысяч. Умножьте 12 на 12, 144 тысячи. Далее. Ширина или длина 12 тысяч, и высота тоже равна 12 тысяч. Итак, 144 тысячи. Далее. В основании, там, помните, имена апостолов на воротах, помните? Каждый апостол – это что? Жемчужные ворота, через которых мы приходим в небесный Иерусалим, в состояние высшего, духовного, святого народа. Заметьте, учение апостолов. Венец на голове у жены, помните, из 12 звезд – это учение апостолов. Не учение церквей и лжеапостолов, а учение апостолов. И, заметьте, имя апостола, характер апостола – это что? Его святость. Участь у него, подражая ему, заметьте, имена апостолов на воротах, а одни ворота из одной жемчужины, вы поняли? И входим мы через апостолов, через учение апостолов. И украшает венец, ну как бы жену, невесту, это 12 звезд учения апостолов. Потом помните, 12 оснований под стенами. А это имена сынов Израилевых, ну, 12 сыновей Иакова. А помните, высота стен? 144 локтя. Каждый, ну, я так буду говорить, как бы в стенах, один локоть, это что? 1000 праведников. В второй свой локоть 1000. И всего, заметьте, 144 локтя, каждый локоть как бы по периметру, это что? И опять 144 тысячи, опять гора Сион. Так там речь идет о городе буквальном из камней, или там речь идет, что этот город, вот эти люди, все вместе, как город, в котором живет Христос, помните? То есть, другими словами, эти люди являются храмом Бога Живого. Но там храма я не видел, потому что это город. Вы поняли? Я прихожу в город, где каждый камень – это храм. А все вместе – это здание, улицы. И кто будет приходить в этот город, будет ходить по золотым дорожкам. Знаете, о чем речь? И золотые дорожки, и асфальт, и стены, и здания – это кто? Это люди, достигшие совершенства. Что значит будут ходить? Они будут священниками Бога, и у них будут учиться все мирожители, все спасенные. Дальше будут продолжать идти тем путем. Как бы Христос говорит, я вас научил, а я уже так скажу, я отдохну, а вы теперь, ну, вы же тот путь знаете, вы будете священниками, а я просто буду как первосвященник так наблюдать за вами, и вы уже сами развиваетесь, живите, строите. Ну, так, вот как бы мысль такая. И дальше написано, смотрите, вы приступили к ограду Бога живого. Почему живого? Потому что развивается, живет, возрастает человек, а не мертвого, в обрядах сидит. Дальше. Вы заметили, во Святом Святых что происходит? Жезл расцветший живет. Там мертвого ничего нет, пища не смердит. Если мы во Святом Святых, то мы живые, а если живые, то развиваемся от славы в славу, от силы в силу. Дальше. К небесному Иерусалиму, обратите внимание, земной это невозрожденный, и находится в какой части служения? Во Святом. Они совершают обряды, не могущие изменить их. Далее. И тьмам ангелов. Слушайте, так смотрите. А кто такие тьма ангелов? По Откровению 14 главы, и увидел я другого ангела, увидел я еще другого, увидел я третьего ангела. О ком речь идет? О 144 тысячах, которые достигли состояния ангелов. Помните? Иоанн Креститель, кого ходили вы смотреть в пустыне, Христос говорит. Пророка, говорю вам, больше, ибо он есть тот, о ком написано. Вот я посылаю ангела моего. И дальше сказано, это Матфея 11 глава. Из всех рожденными женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Слушайте, до сих пор, от Адама. Но в Царстве Божьем, а Царство Божье это 144 тысячи, меньший, самый слабый из 144 тысяч, больше его. Так слушайте, если Иоанн называется ангелом, то самый слабый из 144 тысяч, больше его, тем более, что ангел. И там, где пишется 12 глава Откровения, что жена, вот облечена в венец из 12 звезд, что потом ее гонят, а потом написано «Михаил и ангелы его», помните? 14 глава Откровения. Почему написано сразу, там 6 стих? «И увидел я другого ангела». В начале главы там о каком ангеле идет речь? Нет. 13 глава об ангеле идет речь? Нет. Там идет зверь из моря, зверь из земли. О каком ангеле идет? Христос стоит среди 144 тысяч и выглядит все приблизительно одинаково. И Христос там как бы первый ангел идет. А другой это уже, ну то Христос стоит. А эти так похожи, что издалека их особенно и не отличишь. А потом другой ангел и третий. Это люди, достигшие состояния ангела, несут вот эту весть. Помните Откровение 19 глава? И увидел я, вот свидетель верный, на белом коне, в белых одеждах. Помните? За ним воинство небесное. Заметьте, небесное это кто? Ангелы, воинство небесное. А там речь идет о людях, о 144 тысячах, которые достигли состояния неба, они уже во Святом Святых. Почему называется, что это тень и образ небесного? Кто вошел во Святое Святых, достиг состояния неба, родился свыше, грешить не может. Это как бы уже не павший и достигший состояния ангела. И там написано и воинство небесное, то есть 144 тысячи. За ним следует на тоже на белых конях, и тоже в белых одеждах. Издалека, кто первый, значит, это Христос. А если Христос отстал кто-то вперед, то того можно принять. А по сути, издалека не разберешь, кто это такой. То есть, по святости они очень похожи. И в 12 главе написано, Михаил и ангелы его, там речь идет, не о войне на небе с Люцифером там, когда еще грехопадение происходило, а Михаил и ангелы его, 144 тысячи, воевали в последнее время против дракона и ангелов его, то буквально ангелы надавали сатане тогда. А это Христос говорит, подожди, а сейчас тебе надают те, которые были твоими когда-то ангелами, но которые поверили, поднялись и надают тебе сейчас так, и он против них пошел, ну как бы, чтобы они согрешили, чтобы не показали святости, чтобы любовь их не перестала. И написано, и низвержен был дракон и ангелы его, и не нашлось им места на небе. На каком? Люди, ангелы Божьи, вот они, 144 тысячи, достигли состояния чего? Неба. Что значит не нашлось места у них на небе? У них не было ни квадратного миллиметра площади для сатаны. 14 глава Откровения пишет об этом. Они непорочны пред престолом Божьим. Что такое непорочны? Маленький порок это что? Еще не небо. Это еще земное немножко есть. Еще надо как бы подчистить. Ну я для чего это говорю вам, смотрите. Почему написано «И к тьмам ангелов». Гора Сион. Это 24 старца? То есть праведники воскресшие, да? Теперь смотрите. К этому Сиону еще тьма ангелов. Вот они. 144 тысячи приступают. Дальше, 23 стих. К торжествующему собору. Что такое торжествующий собор? Когда торжествует? Это праздник. Это победа. Откровение 16 глава. И взглянул я. И вот победившие зверя, образ, стоят на стеклянном море. Что такое слово собор? Собрание. Поют песнь победы. Торжествуют. Вы видите, как насколько? И смотрите, к торжествующему собору и церкви первенцев. Откровение 14 глава. Это что? Они девственники, они искуплены из людей, как первенцы. Что такое первенцы? Лучшие из лучших из всех живущих на земле за всю историю. И церкви первенцев, теперь слушайте, написанных на небесах. Если мы в плотском состоянии, то мы написаны где? На земле, в церковных журналах, список наш. Если мы вошли во святое святых, то мы записаны где? На небесах у Бога. Как у первосвященника, помните, что было? Где были написаны? На небесах. Что значит, что первосвященник носил вот здесь 12 камней на груди, у сердца? Что каждый камень символизирует какое-то колено Израилева. Что значит, что первосвященник носил эти камни на груди, у сердца? Что если вы будете Израилем Божьим, победителями, любимыми детьми, что значит, что на груди носил? Что вы в моем сердце, вы у меня в сердце или я в вашем сердце. Я о вас думаю, я о вас переживаю. И здесь, смотрите, написано. Написанных на небесах. Где на небесах? Христос это небо. Сидит на самой высоте небес. А мы написаны где у него? На дланях. Что я забочусь. Почему мои длани о вас заботятся? Потому что вы у меня записаны на небесах, во святом святых моего храма. Где? Я живу вами. Я думаю о вас. Я переживаю о вас. Я молюсь с вами. Я посылаю вам ангелов. Все, для чего я живу на небе, это кто? Вы на земле. Вы поняли, что такое написанное на небесах? Не в памятных книгах церковных на небе, а где? В сердце, в храме у самого Бога. Я так скажу. Ну, чуть-чуть вам уже так скажу. Героев Советского Союза, бывают некоторые места такие, знаете, вот как бы, ну, дворцы, мемориалы там, и помните, имена, ну, как бы, навечно в памяти, герои, павшие когда-то, да, помните, да, ну это так, по-мирски. У Бога записаны где? В сердце. Вы хотели быть записаны, жена у мужа в журнале или в сердце у него? Или муж у жены? Ясно, вопрос такой, нечего отвечать, кто где хочет быть записанным. И заметьте, мы радуемся, что мы записаны в церковных журналах, и нам говорят, вот мы вас исключим. А я говорю, давно уже исключился, если я перешел во святое святых, я уже в ваших списках не числюсь. Знаете, почему выгоняют из церкви? Если начинаешь за форму выходить и достигать святости, они говорят, иди с нашего царства. Я говорю, тут и так мне нечего уже давно делать. Мы тебя исключаем, и ты туда не войдешь. Я там уже живу, дорогие. А вы вот туда не войдете. Они говорят, мы тебя не пустим, мы на дверях будем стоять. Я говорю, твои двери, твоя плоть туда не пустит. Это бронированная дверь. А люди уже при жизни туда переходят. И вот эти люди, вошедшие во святой святых, будут стоять на дверях. А не те, которые... И эти исключают их. Потому что считается, что это ересь, философия. Как Бог внутри действует. А не философия, это обряды, это жертвы. Все чинно, по дням, по часам, череды священников и дым народу в глаза. И дальше смотрите. К церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, слушайте, вы приступили, заметьте, не просто даже к людям, достигшим совершенства, но даже и к судьи всех, которые и этих людей, первенцев своих, тоже воспитывал, тоже в них суд производил. И мы даже приступаем, смотрите, к судьи всех Богу, то есть, заметьте, суд Божий. Божий о чем-то думает, и Он нам его говорит. И мы, когда слушаем этот голос, то мы суд Божий внутри себя слышим. И мы даже по суду Божьему начинаем понимать, как Он рассуждает, что хорошо, что плохо, и что нужно сделать, чтобы быть праведным пред Богом. И дальше написано, и к духам праведников, слушайте, что такое к духам праведников? Достигших совершенства. Совершенство – это о чем речь идет? О внутреннем совершенстве. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный, да? А теперь смотрите. Мы даже должны проникнуть к духу праведников, достигших совершенства. Что такое к духу? Вот мы читаем слова Писания Священного, да? А не понимаем дух, с которым он был написан, и не понимаем слово для нас закрыто. Вы поняли? Что такое приступить к духу? Если будешь слово исполнять, будешь стараться в него вникать, то дойдешь до уровня понимания рассуждения, которым писали и которым рассуждали кто? Пророки. Понял, что такое? К духам праведников, достигших совершенства. Малахии 3, 4 глава, последний стих. Перед наступлением дня Господня великого и страшного я пошлю Илию пророка. Слушайте, Илию пророка, который похож на Иоанна Крестителя, если хотите, он есть Илия, который как предтеча, что сделает? И он возвратит, помните, сердца отцов. Почему сердца, а не ноги? Вот я хочу сказать, что нам возвратили в церкви, знаете что? Ноги Авраама. Знаете почему? Пришли в церковь, нас покрестили. Мы с нами не поняли во что, а теперь вот идите и проповедуйте. А чего, за что, как, почем, как добиться до сердца, никто не обучил. Далее нам вернули ноги Авраама. Надо ходить, странствовать. А чего? Тот хоть знал, куда странствует и чего. А я чего? Хожу, говорю, молюсь, толку нету. Не в попад сказал, в попад получил. Потом надоедает, говорит, а что это такое? Заметьте, нам дали ноги Авраама, тело. Он строил жертвенники, понимая, что нужно жертву внутри, в себе принести. А нам дали жертвенник Авраама, сказали строить. Что, молитвенные дома, не знаю для чего, сами не освятились, и дома не освященные. Но мы дома молитвенно освящаем, а себя грешных туда вносим. И дом все равно оскверняется, и Бога все равно там не будет. Там пишется, Малахия говорит, Он возвратит сердца отцов, а сердце отцов это кто? Авраама, Исаака, Иакова. Почему сердца? Бог хочет, у них, то Бог жил где? В сердцах. Значит, во святом святых этого храма. А мы стараемся копировать Авраама, не понимая его внутреннего мира. Сердце Авраама нужно. Не внешнее подражание Аврааму. Не строительство жертвенников, не понимая для чего. Не молитвы, не пение. Вы понимаете? А что нужно? Ведь если кто-то пел, так пел, потому что в сердце была радость. А у нас, потому что надо петь, а в сердце, то не знаешь, от чего петь. Скорби, трудности, проблемы. Но в сердце надо, в церкви нужно попеть. Ну, хоть, говорит, успокоились, попели, отвлеклись от наших проблем. То заметьте, вы поняли, что такое возвратить сердца отцов к детям? И сердца детей к отцам. То есть, заметьте, что у всех должно быть внутри, как у Авраама, в сердце, любовь, доверие к Богу. А дети, это мы последние, дожившие до последних дней, это мы дети, потомки. А отец веры, как бы кто? Авраам. И сердце его нужно к нам вложить, чтобы у нас были те же чувства, какие были в Аврааме. Или наше сердце перекинуть туда, заметьте, или Авраама принять в свое сердце, или нам в сердце Авраама, это опять игра слов. Или я во Христа, или Христос в меня, это что? Одно и то же. Но почему нам через людей, как бы Бог предлагает приходить, через праведников? Они ближе. Ну, как бы Господь высоко, а люди близко. Если кого-то видишь, то еще больше вера появляется, правда? Они говорят, они верят, у них получается невидимый Бог, у них воплощается. Бог является во плоти. И у нас, глядя на них, появляется та же вера и та же надежда. Я возвращаюсь к евреям 9 главы. Значит, вы поняли, почему написано, значит, что над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, дающие что? Мысль, говорящая нам слово, которое мы должны как бы растворить веру, и мы читали, вникнуть в него. И дальше. 6 стих. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». Теперь слушайте, в церкви богослужение называется? Смотрите, какая копия иудейского богослужения. Богослужение происходит по такому порядку. Вначале, ну там, в каждой церкви, молитва, потом пение хора, или сначала пение хора, потом молитва, потом там вступительное слово, потом дуэт, потом трио, потом проповедь. После проповеди вы, брат, закончите молитвой, в конце споете хор, и в заключение детки споют. И это богослужение, слушайте, богослужение, это богослужение нам или богослужение нами Богу, я задаю вопрос. Богу надо молиться. Так что такое обозначает богослужение? Так мы говорим? Не Богу надо молиться, а молиться нам надо. Богу наши молитвы не нужны. Божий нужен ответ нам, и мы молимся, чтобы Он дал. Не наши молитвы нужны, непонятные о чем, а нам нужны понятные ответы от Бога. Так смотрите, богослужение. Молиться Богу, споем во славу Божию, не проживем во славу Божию. Не будем жить так, чтобы слава Божия, люди видели добрые дела и прославили, а споем, почитаем во славу Божию. Вы поняли? И заметьте, значит, при таком устройстве, в первую скинию, то есть во святое, всегда входят священники. Заметьте, вот первая скиния, наружный наш человек, сюда входят священники и говорят, встанем, сядем. Помолимся, по возможности преклоним колени. И вот это упражнение начинается. Встать, сесть, споем. А сейчас брат выйдет за кафедру, вышли. Заметьте, в эту часть, то есть снаружи сюда входят священники, здесь могут что-то видеть, что-то рассказывать, что-то показывать. Снаружи, но внутрь не входят священники, вы поняли? Внутри ни один пастырь не знает, что внутри есть, и как ему помочь. Он говорит, я лучше возложу руки, помолюсь, и идите к Господу. Потому что он не знает, что делать. И здесь сказано, смотрите, снаружи он знает, если увидел, что ты куришь, то он знает, подходит в первую часть и говорит, что ты курил? А тот говорит, надо было так курить, чтобы не было видно, и священник вообще бы не зашел туда. Но если священник и не видел, то он уже не может войти к первой части, придраться не к чему, а во второй он не знает, что ты тайно или внутри хочешь. И как внутри тебе помочь? Молись, брат, молись, постись. А может, ты денег мало сдаешь, и поэтому Бог тебя не милует. Выход тоже есть. И человек начинает сдавать. А толку нету. Смотрите, в первую скинию, вы поняли куда? Приходит к наружности. Первая скиния, смотрите, если, сын мой, если ты примешь слова мои, смотрите, первая скиния. Сначала мы познаем Господа чем? Разумом. А потом наклоню сердце к размышлению. Заметьте, а сердце это что? Внутри. Сначала мы понимаем, а потом нужно так жить. А сердце не хочет. Между святое, между разумом и сердцем, помните, и сердцем, дух противится плоти, плоть противится духу. Почему? Между ними висит завеса, плоть выступливая. Что такое наклонишь сердце к размышлению? Оно не хочет размышлять. Плоть выступает, она сильно умная. Что значит наклонить? Это то же самое, что взять завесу и отклонить. То есть что сделать с плотью? Устранить ее с дороги. Значит, сюда входят священники совершать богослужение. Какое? Жертвы, обряды, церемонии и наставления, что они делают снаружи. Но внутри они никак не могут как избавиться. Они говорят, молись Богу. Да вот молюсь, а ты же не расскажешь даже как. Да вот я и сам вечерами молюсь и каюсь. Да тебе, я говорю, кайся, как и я. Но избавиться, как я не могу, так и ты. Поэтому я и говорю, на меня не смотрите, я не буду смотреть на вас, и так будет мир в наших сердцах. Значит, вы поняли? Совершать богослужение. Какое богослужение? Дальше написано. А во вторую, во внутренность, однажды в год, что такое однажды в год? Почему однажды? Вы помните, если мы, получивши познание истины, заметьте, однажды в год, когда-то же мы получили познание истины, и туда во Святой Святых, что вошел Христос, и мы, помните, вкусили благого глагола и сил будущего века, а потом, если продолжаем грешить, то нет, заметьте, почему написано однажды, то нет, там, то можно ли опять обновлять покаянием? Нет возможности опять обновлять покаянием. Если мы слушали голос Святого Духа и противились, когда Он однажды, первый раз в жизни вошел в мое сердце, я услышал, повиновался и радовался, а потом воспротивился, стал противиться Духу Божьему, то уже второй раз что? Богу, понимая, как работа Святого Духа совершается внутри человека, нельзя служить дважды. То есть, если я не понимал силу Святого Духа, я отошел от церкви, впал в грех, но не понимал, я не совершил хулы на Дух Святой. И я могу опять, поевши рожков, прийти и опять прийти к Богу. Это как бы и второй раз. Бывает, человек и 7 раз падает и приходит. Но так как его не научили, как голос Духа Святого действует, он его не понимал, поэтому и хула на Духа Святого – это осознанный грех, когда понимаешь, а человек просто не понимает, что из него прет. Бедный я человек. Поэтому вот такие грехи в нашем плотском понимании, без понимания, как Дух Святой работает, они, заметьте, что не являются грехом хулою против Святого Духа. Но если однажды Христос вошел во Святой Святых, и до меня дошло, и стал слышать голос Божий, стал убеждаться, насколько Он помогает, если слушаешь, поимел твердое убеждение, но стал потом противиться, обленился, то что? Второй раз туда не заходит Христос, помните? Нету покаяния, нету обновления, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. Вы поняли, почему однажды вошел? С Богом шутить дважды нельзя, если понимаешь. А если не понимаешь, то еще не раз будешь входить и выходить, потому что ты в первой части все время болтаешься, то там, я говорю, вы помните, в первую часть входили за каждый день, кто знает сколько раз. А вот святое святых. Когда понимаешь, как Бог говорит, и слышишь Его в сердце и в разуме, туда так. Если ты уже вошел, так там должен оставаться. Если опять пошел блудить, то второй раз во святой святых не пойдешь. То есть это осмысленный, осознанный грех. Мы об этом сейчас будем читать. А во вторую, однажды в год, однажды в нашей жизни, я добавляю. Потому что еврейский год, знаете, что обозначал? Все праздники в течение года символизировали весь христианский век. И всю человеческую жизнь. И тут должны быть все праздники у нас. Ну, поняли, праздники почему? Все должно быть с радостью, с праздничным настроением делать, служить Богу. И значит, однажды в год один только первосвященник, то есть что? Христос, но, значит, не без крови, которую приносит, заметьте, если однажды в год, если первосвященник Христос, то это Христос. Если о людях идет речь, то это священники. И тут идет речь о священниках, не без крови, которые приносят за себя и за грехи неведения народа. Обратите внимание, за какие грехи можно было просить у Бога прощения. Вы поняли? Грехи неведения. Если были грехи ведения, знаю, что нельзя, и сам внутри борюсь прямо с Богом, то заметьте, это грех какой? Ведение за такой грех. Вы поняли, почему однажды только можно войти? Священник, пресвященник не приносил грехи. Бог говорит, за него можешь не просить. Вот это называется грех смерти. Только за грехи неведения. То есть, по необузданности натуры, психанул, сорвался, не научили, духа не слышу. Только закон знаю, с кадильницами тут священники бегают, что-то мотыляют, что-то говорят, деньги собирают. А я закурил после этих кадильниц всяких, не понял. Психанул, выматюкался. Вы поняли? Вот за эти грехи можно приносить прощение. Жертву приносить. Значит, за себя и за грехи народа. И теперь слушайте. За грехи неведения народа. Сим, этим, то, что пересвященники только входят в раз в году и до сих пор символически изображают Христа, который уже пришел, и вы его распяли. До тех пор, пока происходит служение в основном в первой части, и только один раз символически в конце года, один раз, значит, заходит первосвященник, этим, пока храм стоит буквально и все обряды совершаются, этим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище. Доколе стоит прежняя скиния, какая прежняя скиния? Святое. А там совершаются обряды. Я говорю, до тех пор, пока мы совершаем вечерю и омовение, обряды в церкви. Это что этим говорит Дух Святой? Значит, вы не знаете, как войти во святое святых. Вы вынуждены напоминать обрядами. И обряды испокон веков совершаете. Почему? Потому что настоящий путь во святилище, во святое святых для вас что? Не открыт. И Дух Святой свидетельствует как? Почему мы обряд совершаем? Потому что напоминается этим о грехах. А почему напоминается? А потому что они у меня все время живут. И сегодня такое объяснение. Когда мы вечерим, это маленькое крещение, маленькая подчистка грешков. И где же вы такое это истолковали? А другого пути же нет. Как войти веру во святой святых в очистилище и очиститься? Если мы это исполняем обряды, и нам их преподают, то это говорит о чем? Дух Святой говорит нам, участвующим в обрядах. Совесть всегда осуждает, и там не так, и там не сяк. Вы поняли? Доколе в церкви обряды, церемонии, богослужения, то путь во святилище не открыт. Я задаю вопрос. Вот мы проходим евреям, уже что мы еще не проходили, да? И кто-то говорит, Саша, ну вот кончим евреям, кончим откровение, что дальше будем проходить? Все, законы уже знаем, дух действует знаем, то знаем, как же богослужение? Ну что, разойдемся? Я говорю, нет. Если мы пройдем, усвоим эту информацию, то собрания должны быть такие, как Христос ходил с учениками. А если будем собираться, то собрания будут такие. Человек говорит, у меня такая ситуация, не знаю, как поступить. Я говорю, как вот происходит, ну извините, это слово не совсем подходит. Ну, знаете, ведущий какой-то передачи, вот допустим, как есть там по ОРТ, забыла фамилию этой, ведущий, она собирает политиков, злободневный вопрос и задает, что делать? Не будет богослужений, не будет вечер, не будет многомовений, если это уже у нас есть и Господь сидит в сердце. Человек говорит, у меня такая проблема с детьми. Я говорю, так, вопрос слышали? Начинайте. Я просто буду, ну так, берите теперь вы, рассказывайте, решайте. Это будет уже так, я буду говорить, не церковь в понимании, с обрядами, с церемониями, с галстуками и с дымом. А это будет что? Мудрые люди, которые понимают толк в жизни. И сюда будут приходить все люди со всех окрестных народов и живущих рядом. Здесь что? Это психология будет. Это понимание изнутри процессов, происходящих в детях, в муже, в женах. Дух Божий живет внутри. Я говорю, что там Дух Божий говорит, брат? А тебе что, Дух Божий? А мне с такой, заметьте, каждый по детальке сказал, а люди говорят, то тут будут приходить журналисты, будут писать книжки. Я говорю, слушайте, он Дом Божий, он где Бог, люди знают, что делать, а там одни доктора и профессора с корочками вместо ума. То есть богослужение должны проходить, Христос ходит с учениками, как вы думаете, что-то берет, рассказывает. И тут идут, те думают, те спрашивают, вы поняли? Проблема семьи, детей, мужа, жены, на работе, соседи, как поступить? Делитесь, Бог у вас есть, вы во святом святых. А вы знаете, а этому конца и края не будет. Сколько людей, сколько ситуаций, столько нюансов. А это бесконечная тема. Бездна богатства премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Будут люди слушать, набираться опыта один у другого, будут побеждать в этих вопросах, но будут возникать более тонкие проблемы. И дальше, и дальше, и дальше. Служение Бога в истинной, более совершенной скинии, чем здание, которое построено по такому-то адресу. Вы поняли? В Новом Завете нужно строить храмы, знаете какие? Храмы человеческих душ. А мы все строим за большие деньги, храмы, здания. А Бог говорит, я там жить не собираюсь. Тем более, когда тот дом одними обрядами заполнен. Значит, вы поняли, почему? Если совершаются обряды, церемонии, если не говорится о том, как достичь. Вы помните, мы с вами говорили, Евреям 5 глава, о чем нужно было говорить много. Как Христос сильным воплем со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был. И усовершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. О чем нужно было говорить сегодня в церкви? Как побеждать и как освобождаться от любых пороков. Как решать проблемы. Вы поняли, это твердая пища называется. Для зубастых. А мы, извините, губастые. Нам молочко нужно. Вы поняли, как? Зубов еще нет. Уже пора, Павел пишет, быть взрослыми, учителями, другим рассказывать, как победить. А нам опять нужно, а вечеря, говорит, брат, будет у нас? Или как мне говорят, ну, брат, ты все хорошо вообще рассказал, а ноги будем омывать? Я говорю, у вас воды дома нет? Что, раз в квартал ноги моете на омовении? Вот вечная ирония, вечная... И слушайте, ну уже 2000 лет с тазиками нужно было прекратить. С тарелочками с голубой каемочкой. Спор идет, из чаши или стопочек вечерю принимать. Я говорю, из сердец, дорогие. С тазиков. Значит, смотрите, доколе стоит прежняя скиния, покуда мы внешне имеем фарисейскую внешность, совершаем обряды в церкви, значит, этим Дух Святый говорит нам что? Что путь во святилище еще не открыт. А 144 тысячи должны войти во святилище, вы поняли? И тут вопрос для многих церквей. Так вообще путь во святилище не открыт? Да. Так очистилище это мы? Да. А в некоторых церквах это когда мы помрем, то есть где-то планета, где будут нас мыть, отмывать. Говорят, да, тогда отмоют, как вот когда человек умирает, его тоже моют там. Потом одевают, а потом закапывают. И нас тоже в том очистилище помоют, поброют, румяна наложат, бензином польют. Не принесли свою плоть в жертву, то нашу плоть принесут. В жертву точно. Она, заметьте, земная скиния, наш внешний дом. Помните 2 Коринфянам 5 глава 1 стих? Там написано, что когда наш этот, эта хижина, помните, разрушится. Вы поняли, что такое? Надо разрушить вот эта внешняя наша фарисейская внутренность. Когда она разрушится, когда мы прекратим хвататься за обряды, как будто бы они нам помогут, то тогда и начнем слушать голос Святого Духа, то построится дом нерукотворенный и вечный. Это какой? Это святилище. Почему вечный? Во Святом Святых ничего не портится, ничего не умирает. Кто ходит во Святой Святых, глухие слышат. В первой части глухие, во второй слышат. В первой части слепые, во второй видят. В первой части спотыкаются, во второй, слава Божий, свет. Она, эта скиния с этими обрядами и жертвами, есть образ, слушайте, настоящего времени, в которое тогда жили, и мы живем также, смотрите, в которое приносятся дары и жертвы, вечери и омовения, но омовения кто говорит, и крещение в воде, не могущее сделать в совести совершенным приносящего. Вы поняли, какая скиния у нас стоит? Ветхая, старая. Так что нужно делать? Эту скинию Или наш храм, вот этот плотской, нужно разрушить плоть нашу, да? Или церковь, где обряды тоже нужно что? Разрушить, чтобы люди ходили не в здание, а ходили в Бога. Вы поняли? Что приводить нужно не в здание, то, что только символизирует Бога, а куда? В Бога. Придя в здание, нужно было рассказать, как в Бога войти. И выйдя из здания, мы должны были в Боге быть. Вы поняли? И которые, заметьте, дары и жертвы с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, знаете, и вечеря, и символ крови, и символ, это, вернее, да, и символ тела Христова, и различными омовениями и обрядами, а относящимися, добавляю слово, только до плоти, во внутренность, они не вмешиваются и ничего не могут внутри изменить. И написано, установлены были, кем? Моисеем когда-то, только, опять добавляю, нет, здесь есть это уже слово, только до времени исправления. Чего? Если сердце исправилось, то что? Костыли надо выбрасывать. Обряды и омовения, то что? Костыли. Пока нога поломана в гипсе, костыли нужно? Да. А дело в том, что у нас нога в гипсе, а кость не срастается. И нам навечно вручены ключи Царства Божьего, костыли. Всю жизнь инвалидами. На костылях и в гипсе. И проповедь Евангелия такая, придите и вам поможет. Мне не помогло, а вам поможет. И дальше написано. Но Христос первосвященник будущих благ. Каких? Не костылей проповедник, а чего? Внутренней освящающей работы. Встань и ходи. То есть очищает сердце. Костыли, возьми постель свою, или брось там костыли свои. Заметьте, первосвященник будущих благ. Заметьте, настоящее благо это что? Настоящее благо. Видимые образы и обряды, напоминающие о каких-то будущих благах. А будущее благо – это сердце измененное. А настоящее – ну это внешнее. Сели, руки сложили. Это внешнее, настоящее благо. Но Христос – первосвященник не внешности, а чего? Внутренности, будущих благ. Сегодня еще нет любви. Но если мы идем этим путем повиновения Духу Святому, то в будущем что? Любовь будет. И эту любовь внутри первосвященник Христос даст. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей ее, слушайте, и совершеннейшую скинию, вы поняли, какую? С которой копия снималась Моисеем на горе Синай. Хотя заметьте, на горе Синай копия снималась, там был образ небесного только. А гора Сион, знаете, путь от Синая до Сиона, что такое? А гора Сион это что? Это уже храмы людские, в них живет Бог. И Христос пришел уже, заметьте, с большею скинию и совершеннейшую, то есть с человеческим храмом, в человеческом теле. И дальше написано, нерукотворенную, где люди, священники ничего внутри не могут сделать, это прерогатива только Бога. То есть не такового устроения, какового, как храм, посмотри, какие камни, какое дерево и сколько золота. И не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью. Так слушайте, он туда вошел, заметьте, свою кровь пролил, чтобы в этом, заметьте, храме, в этот храм через завесу вошел туда Бог в сердце Христа, то он пришел со своей кровью. Что он сделал своей плотью? С завесою. Разодрал, заколол, утопил, удушил, умертвил, что хотите. Со своей кровью однажды вошел во святилище, однажды Бога послушал, и что? И больше никогда от Него не отступил. Заметьте. Распял плоть, вошел Христос, всегда слушал Его, и что? И больше Христос оттуда, вернее, Бог оттуда не выходил. Он Его не выгонял, Он Ему не противился. Он всегда там жил, Он Ему говорил. Ему не нужно было говорить извне, он сам был научен Богом, и что? Слова, которые я говорю, суть не мои, а чьи. Это я сижу, я Бога пустил, он мне говорит, а я вам только передаю. Слова, которые я вам говорю, теперь я о себе говорю, это не мои, вы согласны? Это кто-то говорит. Но я просто узнал из Библии, как тоже его впустить, а потом как его слушать. А потом он начал говорить. А поэтому не надо где-то учиться. Это происходит естественно, в любом месте. А семестры каждый день, экзамены каждый день. Если усвоил урок, тут же и задача. Завалил ближнего своего, завалил задачу. Заново учиться. Опять иди на урок. Опять завалил, опять иди. Вот сколько валить будешь? И заметьте, и вошел во святилище, знаете, Христос со своей кровью, со своим примером, со своей жертвой вошел во святилище в какое? Сначала пришел со своим святилищем, потом с этим, это святилище хочет соединить с нашим святилищем. И он со своим рецептом, со своим путем входит уже в наше святилище и что делает? И приобретает вечное искупление. Почему вечное искупление? То на время искупил меня Господь, я какое-то время не делаю грех, потом опять залетаю. А что такое вечное? Я уже родился свыше, и больше в этот грех не вляпаюсь. Почему? Отец, ну или Сын Божий внутри сидит, уже живет. Вошел во святилище, сел во святой святых, потому что я распял свою плоть со страстями, завесу разодрал. И дальше. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление, слушайте, освящает оскверненных, слушайте, читаю, внимательно слушайте, дабы чисто было только тело, слышите? Кровь тельцов, козлов и пепел рыжей телицы, что очищал? Только тело. Как только тело? Как он очищал? Возмездие за грех смерть. Скажите, тело должно было умереть? Как очищалось тело? Просто ему давалось прощение и шанс жить, то есть оставляли в живых, в угольниках очищалось. Не то, что рука переставала грешить, потому что, ну, я уже понял. Рука переставала грешить, потому что мне всыпят, если я буду продолжать. Я держал себя под законом. Заметьте, обряд очищал только тело. От чего? От смерти за сделанный грех. То есть как очищал? Его не убивали, вы поняли? Давали шанс еще. Иди, может покаяться, может изменишься. И дальше написано. Только если кровь, это, кровь тельцов и козлов очищала тело, то есть давала шанс жить, не умереть, то коль мы паче, то есть тем более кровь Христа, который Духом Святым, заметьте, не жертвами и обрядами, а Духом Святым. Знаете, почему он называется Дух Святой? Дух Святой руководит и говорит только о святом образе жизни. Вы поняли? Дух Святой, ведущий к святости, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Заметьте, как Духом Святым принести себя непорочного Богу? Заметьте, почему Духом Святым мы приносимся в жертву? Дух Святой говорит, признайся в грехе. И если я признаюсь, слушаюсь и иду признаваться, то заметьте, я принес жертву, распял свою гордыню. Чем принес в жертву себя? Духом Святым, вы поняли? Тот ветер, который несся, меня подхватил, и куда он меня направлял, я туда с ним и пошел. Вы поняли, что такое Духом Святым принести себя в жертву? Знаете, что такое молясь Духом Святым? Знаете, что такое молясь? Это не на иных языках. В унисон с Духом Святым. Если Господь говорит, Саша, ты согрешил, то я молюсь Духом Святым. Господи, я действительно согрешил. А если Дух Святой говорит, Саша, ты согрешил, а я говорю, ну некоторые грешат еще больше, а ты мне вот входишь, говоришь, то я молюсь Духом Святым. В унисон с Ним, в послушании с Ним, ну как бы синхронным плаванием или асинхронным плаванием. Он вперед, а я назад. Он вверх, а я в этот момент вниз. Заметьте, принес себя, значит, в жертву, все слушайте, Духом Святым принес себя непорочного Богу. Заметьте, Бог говорил Духом Святым ему. Он повиновался. И заметьте, когда повинуешься Духу Святому, то порог что? Распинаешь. И когда плоть распинаешь, то приносишь себя непорочным. Вы поняли как бы? Не слушаешь голоса плоти, не подчиняйся, а повинуйся Богу, уже не порочен, потому что плоть уже распята, умерщвлена. Очистит, тем более, значит, очистит совесть и нашу. От мертвых дел каких? Ну, вот всякое убийство, прелюбодеяние, воровство, и зависть, и обиды, и крики, и гнев. Для служения Богу живому, слушайте. А Бог в обряде какой Бог? Мертвый, не могущий животворить. А в Духе Святом, когда голос говорит, что это Бог живой. Если повинуйся, то слово живое действенно, проникает до разделения души и духа, судит. Если ты даешь ему возможность работать, не закрываешь двери, то что? Он ходит даже во внутреннейшее, во святое святых, до разделения души и духа и состава и мозга. Вы поняли, где святое святых? Самые тут дальние уголочки нашего сознания. Вы поняли? Самое слабое проявление наших чувствований в сердце. Вот то святое святых. Вы поняли, куда? В само ее небо, аж до самых до края нашего сердца и разума добирается. И если слушаем, куда он добирается, там оперирует, мы подчиняемся, не закрываем ворота, все. Где мы начинаем, хватит, я уже лучше других, все, дальше Христос не пошел. Опять, уже во святом святых выстроил еще один забор. Чего-то достиг, но тут же, дальше где-то начинается гордыня, и уже не пускаю. Опять остановился процесс. Дальше начинается падение, как и у сатаны, который поднялся до каких высот и упал до каких низин. И дальше. А значит, для служения Богу живому и истинному, слушайте, Бог в обрядах, какой Бог? Не истинный. Разговоры о Боге в церкви, но не о Боге в сердце, это не Бог истинный. Истинный он в сердце, а не истинный он на языке за кафедрой. И в схемах на доске. Это не истинный, это символический, обрядовый. Бог, заметьте, на тарелочке во время вечери, это истинный Бог? Нет. А истинный Бог, который говорит, пусти меня внутрь стучиться, и отвори дверь, и я войду и вечерить будем. Вы поняли? Истинная вечеря. А не истинная на тарелочке, истинная в сердце. Не истинное крещение, символическое, в воде, а истинное в жизни. Духом Святым будет крестить вас и огнем, распинать плоть со страстями. И потому он есть ходатай Нового Завета. Заметьте, он ходатай, он глашатай. Он говорит, хватит обрядами заниматься. Это он к нам ходатайствует, заметьте, не к Богу. Он ходатайствует перед нами, взывает к нам и говорит, когда ты наешься этих вечерь? Вы поняли? Он к нам ходатайствует, чтобы мы заключили с ним какой завет? Новый. Не в обрядах, не в символах, а в сердце. Он ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, заметьте, смерти его для чего? Для плоти. То есть он плоть свою что? Умертвил. И вследствие умерщвления своей плоти он стал ходатаем тоже, достиг, ну, заключил с Богом новый завет. Вот то и написано, буду ему отцом, а он будет мне сыном. Вы поняли? Новый завет. Он достиг состояния святости, вернулся к Богу из человеческой плоти. От святости пришел в нашу натуру плотскую, грешную. И в ней поднялся опять до высот Бога. И стал сыном. А он стал ему Богом. И сказано, что он ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления, слушайте, для выкупа от преступлений, чтобы вышли из-под власти греха, сделанных в Первом Завете, то есть что такое в Первом Завете? Когда совершали обряды, не понимали работы Святого Духа и считали, что членство церкви обеспечивается участием в вечере, кто не ест, тот не спасется, кто не крестился, вообще пролетает. Кто деньги не дал, тоже пролетает. Значит, сдача денег, участие в вечере, обязательно крещение и пение в хоре с молитвами. Что? Заметьте, грехи неведения сделаны в Первом Завете. Вы поняли? Вот тот завет, заключенный при помощи обрядов. И он хочет нас освободить от этого. Значит, от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию. Заметьте, в Первом Завете это не вечное наследие. Временно что-то мы ходим в церковь, временно что-то не делаем. А заметьте, мы призваны к вечному наследию. К состоянию, когда уже никогда не хочется грешить. К вечному наследию. То есть, а это наследие внутри. Мир Божий будет в ваших сердцах. Получили обетованное. Заметьте, обетованное, обещанное. А что обещанное? Вселюсь в них. Вы поняли, что такое обетованное? Вселюсь в них. И впишу законы мои в мысли и сердце. То есть обетование не просто поселюсь на ихнюю руку. Вселюсь не на руку, а куда? В сердце. И написано. Ибо где завещание? Теперь слушайте, что такое завещание? Обряд, символ, закон, прообраз, жертва были чем? Завещанием, написанным Богом, что когда умрет завещатель, то то тогда вы вступите в наследство. Когда дети получают наследство от родителей? Только после смерти родителей. Кто родитель Авраама, Исаака, Иакова? Иисус. Когда Он придет в человеческой плоти и умрет, не согрешив, тогда, заметьте, завещание, то, на что указывали обряды, прообразы, храм, жертвы, станет явью. Он покажет настоящее наследие, что наследие наше не участие в обрядах, а участие в славе Божьей, быть похожим на Него. И для того, чтобы мы вступили в наследство, то должен был умереть завещатель, Бог. Он принял плоть и умер, открыл путь к наследству неувядаемому, к славе Божьей. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, нищет своего, не раздражается, так? Поэтому он должен был умереть. А теперь смотрите, это он в себе так сделал, а это должно произойти еще где? И в наших храминах. И дальше написано. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, то есть Бога. Это когда Христос сам пришел, то его плоть должна была умереть, чтобы вступить в лучшее наследство. А теперь смотрите. Потому что завещание действительно после умерших. А теперь слушайте, почему теперь в множественном числе написано, кто должны быть умершие? То умерший он. Помните слова апостола Павла в Римлянам 6 главы? Неужели не знаете, что мы все мы, крестившиеся в Иисуса, в смерть Его крестились? Он умер для греха, и мы крестились в что? В смерть для своих грехов. Теперь смотрите. Завещание, то есть обещание Богу, что мы можем вступить, мы уже в множественном числе, можем вступить в наследство и быть похожим на Христа, завещание действительно после умерших. Плотской Саша должен быть умерший. Распять плоть со страстями, тогда вселюсь в них, буду жить, и слава Божия моя начнется у вас открываться, да? Умерший каждый из вас должен. Завещание, обетование о том, что я вселюсь в них, и слава моя станет вашей славой, будет после умерших нас с вами. А мы, когда крестились, обещали умирать для греха. Поэтому нас головой и окунали под воду, а не веником брызгали на нас. Вы поняли? Мы это обещали. А мы умираем? Мы не умираем. Мы не убиваем свою натуру, а мы ее так ущипнем. Так, полудохлые ходим, а вообще и живые ходим. Нам жалко просто плоть распять. И дальше написано. Оно, завещание, не имеет силы, заметьте, обетование, что мы будем в сердце измененные и похожие на Христа, не имеет силы, слушайте, как написано. Когда завещатель жив? А кто завещатель? Это я и вы. Какой завещатель? Плотская натура. Пока она живая, завещание не действительно не имеет силы. Я говорю, ты можешь сказать маме, мама, квартиру давай, переписывай на меня. А мама говорит, я еще не умерла. Ну, а ты же написал завещание, оно же лежит? Лежит. Так вот, ты приходишь к нотариусу и говоришь, так, мама завещала квартиру маме, у мамы забирать и мне передавать. А он что говорит? Завещание действительно, ну извини за этот пример, но просто я говорю, завещание действительно после смерти завещателя. Пока мама не умрет, ты не получишь квартиру. А теперь о нашей квартире идет речь. Пока наша плоть завещатель, с кем я заключал завет ветхий, обрядово. Пока эта натура, которую символически сначала окунали в воду, символически хоронили, пока ее теперь не символически, а натурально не похоронишь, завещание не имеет силы, я не войду в сердце и не будешь похож на меня. Гроб окрашенный будешь. Вы поняли? Снаружи цветочки. Я вас так всех, братья и сестры, люблю, а внутри, говорит, ну и... А внутри полны мерзости и костей. И дальше написано в 18 стих. Почему? И первый завет был утвержден не без крови. Слушайте. Первый завет, Ветхий Завет, вы помните, везде все кровь, кровь, кровь. Почему не без крови? Потому что пока не убьешь... То есть, заметьте, извините, но пример дурной, конечно, так не делайте, я просто пример приведу. Как можно раньше... тебе вступить в наследство мамина. Мама не умирает долго. Что делают детки с родителями? Помогают, чтобы быстрее вступить в наследство. Теперь я хочу сказать, да, мы можем долго не вступить в свое наследство. Мы можем помочь, можно ускорить. Ну, если будем ждать, пока она сама помрет, наша плоть, то долго не будем похожи на Христа и долго будем говорить, видимо, Бога нет вообще, обещал и что-то не поселяется. А он говорит, я же обещал, когда умрет завещатель, помогите своей маме, своей папе умереть. Сыпаните ему яду, возьмите ножик, возьмите веревку, ну что-нибудь придумайте, ну пойдите хоть утопите ее. Вы поняли, я образно говорю. Можно вступить в завещание, когда в наследство. По смерти. Потом и написано, когда вы хотите вступить в завещание, в наследство. Через год ходите, пойте в церковь, в хоре. Через три кушайте вечери. Если вы хотите вот так всю жизнь вечери кушать, в наследство не вступите. Хотите? Завтра можно вступить в наследство? Да, как, что нужно сделать? Сегодня оформиться. Итак, умертвите плоть. Когда? Ныне, когда услышите глаз, что делаете? Умертвите плоть. Когда вступаете в наследство? Сразу, мгновенно. То есть поняли, какая мысль? Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди, слушайте, по закону, пред всем народом, взял кровь тельцов, козлов с водою и шерстью, червленную иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета. То есть я с вами заключу завет, заметьте, только через кровь. Это значит что? Пока не умертвите. Сначала заметьте, чтобы вы не умерли, я что делаю? Умираю за вас. Но это я за вас. А завет – это договор. Мы должны стать причастниками, мы должны стать одним телом, так? Завет заключит. Не без крови. Сначала я пролил, а теперь пролейте вы. И смотрите, как написано. Окропил книгу. Смотрите, вот она книга. Знаете, почему на нее раньше кропили? Ну, она раньше была пятикнижием только. Знаете, что значит кропили? Христос говорит те же слова, что в книге. Кто идет за мною и слушает мои слова, и кивает головой, и очень соглашается, но не берет крест и не распинает в себе. Вот то плохое, о чем я сказал. Походите, помечтаете и уйдете. Вы поняли, почему книга закона кропилась кровью? Все это будет действенным в вас. Здесь все призывает. Итак, умертвите, распните, вырвите, отсеките. Правильно? Принесите в жертву, закалите. Знаете, почему написано было, крови не ешьте из этой жертвы? А это поганая была жертва. То есть, заметьте, что символизировала жертва? Что нужно принести в Богу в жертву? Все скверное, что у нас есть. Почему с этой жертвы или там с животного нельзя было крови пить? В крови душа. Что значит? Дурная натура наша, дурная кровь. Вы поняли как бы? Мясо я принес в жертву, форму совершил, а душу выпил обратно. Не надо звериную душу пить. Ну это так, говорю, что обозначал как бы этот закон? И дальше написано. Значит, книгу закона, вы поняли, почему кропили? Что это слово поможет мне, только если будете распинать то, о чем здесь написано. Далее. Почему кропил весь народ? Почему кропил народ? Что если вы, то есть заметьте, если вы будете слушать эту книгу и повиноваться, то вам придется заколоть себя, и вы должны быть в крови. Но пока что вы себя не заколаете, крови на вас нет. То я как бы оставляю вам право на жизнь, отец как бы мой говорит, они должны пролить свою кровь. А я как бы говорю, у них должна надежда кровь выступить, да. Так он говорит, беру свою кровь и быстренько, раз, раз, раз. И он говорит, отец, посмотри, они уже в крови. То есть вы поняли? Подделка как бы идет. Нам дается шанс, как будто бы мы обрызганы, вроде бы это наше, но это не наше. И он говорит, на время я вас брызгаю, чтобы как бы отец видел вас. А потом что надо будет? А теперь идите, не грешите, и так умертвите. А после этого сделайте уже свою кровь. Вы поняли, почему брызгалась кровью? Что вы должны бы сначала моей кровью на время оттягивается приговор. А потом что? Чтобы этот приговор вообще не был вам зачитан, и грехи не вспомнены, то что? Умертвите, то есть вы уже должны будете через время свою кровь пролить. И дальше смотрите, написано. Также окропил кровью скинию. А скиния что обозначало? Человека. И заметьте, почему кропил? Эта скиния не станет святой из святых, пока не распнете и не умертвите плотскую натуру. Далее. И все сосуды богослужебные. А сосуды обозначали людей. Почему? Чтобы стать для Бога служебным сосудом, чтобы ты был моим человеком, и я тебя послал, то сначала ты должен себе что? Умертвить все Адамово, Давидово, плотское. Вы поняли? Что это все обозначало? И дальше написано. Да и все почти по закону очищается кровью. То есть, заметьте, по ветхозаветнему закону практически все, за редким там есть детальки, все очищалось кровью. Заметьте, как? Без пролития крови, без креста, то, что пишет 1 Коринфянам 1 глава, иудеи ищут чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа и притом распятого. Почему? Без борьбы, без распятия, без уничтожения плоской натуры и умерщвления, что? Все впустую. Можно заниматься философией греческой, можно чудесами харизматическими удовлетворяться. Но если натура осталась дурная, то хоть и чудеса, я за чудесами бегаю, а натура чудесная такая, в кавычках. Хоть сижу, изучаю иврит и греческий, в оригинале читаю Новый Завет или Ветхий, а плоть все равно не распята. По Новому Завету умертвите плотские члены ваши, да? А те, которые Христовы распяли плоть со страстями, а Ветхий Завет, все на крови опять. Только там пока что символически, а тут Новый Завет в натуре. Сами должны умертвить в себе. И дальше написано. И без пролития крови не бывает прощения. Вопрос возникает. Этот стих, когда читает, говорит, без пролития крови не бывает прощения. Так вот, когда мы грешим, а Христос проливает кровь, говорит, отец, отец, прости их. Тут вот так толкуют. Я читаю вам. Без пролития крови нашей не бывает прощения. Новый Завет. Умертвите, вложите законы мои, вложу законы мои в мысли, а для этого, чтобы вложить, вы должны умертвить плоть свою. А тогда я не буду что? Вспоминать ваши грехов и беззаконий. И здесь написано, смотрите. Вы еще, 12 глава Евреям, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. А первый стих 12 главы, имея вокруг себя облако свидетелей, заметьте, а облако свидетелей по 12 главе, это описание из 11 главы, облако свидетелей, Авель, этот, Енох, Моисей, Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Иосиф, помните? И слушайте, они являются облаком свидетелей. То есть, заметьте, вместе с сонм белых, белоснежных людей, в таких одеждах белоснежных, да? Они свидетели чего? Смотрите. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, добавляю, которые верою, по 11 главе, помните, побеждали царство, достигали совершенства, были перепиливаемы, скитались и не роптали, и не выступали, и святое нутро было при этом». Не было ни ропота, ни страха, было мужество. И заметьте, которые, я добавляю, верою, свергли с себя всякое бремя и запинающий их грех. А мы взираем, чтобы свергнуть с себя всякое бремя и запинающий, то есть пинающий, футболяющий нас грех. Будем проходить предлежащее нам поприще. Смотрите, узкие тернистые пути и ворота. Взирая на начальника совершителя веры. Заметьте, начальник Христос, а подчиненные Енох, Авраам, Исаак, Иаков. А еще будут, смотрите, за начальником пойдут 144 тысячи по откровению. И дальше, смотрите, написано. Взирая на начальника совершителя веры. Помыслите о претерпевшем о Христе и об этих праведниках. чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Да, это борьба. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. С кем сражались и против чего греха? С собою, с ветхим человеком. И заметьте, не до крови. То есть придушили, прикусили, как кот мышу, отпустили, опять играемся. Замахиваемся бросать курить. И опять подкуриваем. Замахиваемся. Но если бросаем, так нужно бросить, выпустить окурок из руки, да? А это называется распять плоть со страстями. А хочется курить, поэтому я не хочу распинать. Не до крови. Добрыми желаниями путь, знаете, куда устан. Не в рай, а в ад. Смотрите, вы не до крови сражались. Теперь смотрите, без пролития крови, без умерщвления своей натуры не бывает прощения. Не бывает заключения Нового Завета. Не бывает, что я их Бог, а они мой народ, и грехи их воспомяну. Мне фарисеи не нужны. Мне вид благочестия не надо. Мне нужно святое святых человеческого сердца. То есть поняли, о чем речь идет? И 23 стих. Итак, образы небесного, заметьте, что такое образы небесного? Внутреннего, возрожденного состояния. Или, ну, Христос был небесным, а мы образы только. Похожи в тех же телах, во всем уподобились Христу. Образы небесного должны были очищаться сими. Заметьте, образы не настоящие, а то, что символизировало небесное, должно было очищаться символическими жертвами. Самое же небесное, сердце человеческое, лучшими сих жертвами, не чужими агнцами, ягнятами, обрядами и формами, а чем? Собственной жертвой какой? Принесите во всесожжение свои лукавства, свои обиды, свои пороки. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, слушайте, не в здание на небе, его там нет. А куда? Заметьте, не в рукотворенное святилище, но по образу истинного устроенное, но в самое небо. А куда это в самое небо? В самого Бога вошел, самому Богу уподобился, и внутри себя Бог, внутри него уже Бог стал проявляться. Но в самое небо, то есть в самую высшую святость, до потолка, как бы до самого Бога, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, где? Просто пред Богом, там никаких святилищ нет. Но он в его сердце уже у Отца. Отец уже не может ему отказать и наказать нас, потому что такое сделал, что Бог говорит, я из-за такой жертвы просто так не могу уничтожить людей, не дождавшись истинного покаяния. Вы поняли? И не для того, чтобы многократно приносить себя, он туда пришел. Заметьте, священники многократно приносили, потому что себя не распинали, всегда грешили, поэтому и жертвы нужны должны были постоянно многократно приноситься. А он, говорит, туда пришел не для того, чтобы многократно приносить себя, каяться в грехах. Он же уже пришел непорочным. Как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Слушайте, первосвященник входит в наше святилище не со своей кровью, не со своим примером, как я достиг. А вот смотрите на Христа, а вот тот на небе, а я не понимаю, как это понять. Говорит, если бы я увидел в тебе, или если бы ты увидел в нем, то ты бы мне доступно объяснил. Вы поняли? Мы всегда приходим к нам друг от друга, объясняем, как избавиться от порока, смотри на того, который на небе. А я говорю, я не вижу того, который на небе, а пока что вижу, который на земле. А я говорю, а у меня самого это не получается. Я сам грешу. А мы сами такие. Иначе, если бы он вот так грешил, и должен был бы как бы тоже приносить тогда каяться каждый раз и за себя жертвы приносить, иначе надлежало бы ему многократно страдать. Заметьте, чтобы его каждый раз убивали, ну, как бы за каждый грех. А его же уже не убивают, потому что он убил натуру, поэтому его уже не надо убивать. И он может вечно предстоять за нас. Ибо ему многократно надлежало бы страдать от начала мира. Он же однажды, заметьте, первосвященник однажды в году входил во святую святых, а тут смотрите, он же однажды за век существования земли, поняли, что год обозначает? конце, он же однажды, это вот суд над Домом Божьим, так будем говорить, однажды вошел в святилище. Это говорит о том, что суд над Домом Божьим в конце года кончается, начинается, то есть перед вторым пришествием, да? Но тут же идет и служение освящения каждодневное от времени, как он вошел в святилище. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Слушайте, не для прощения греха, а он остается в человеке, слушайте, а уничтожить грех. А уничтожить грех можно так. Либо с грешником вместе грех уничтожается, либо если в человеке уничтожается грех, то тогда человек остается для жизни вечной. Заметьте, явился для уничтожения греха жертвой своей. А как? А мы же эту жертву ели в Ветхом Завете, евреи. А в Новом Завете вечерю, это же жертва, ломимое тело, мы же не едим. Заметьте, чтобы дух самопожертвования, дух уничтожения, распятия своей натуры, заметьте, если мы его съедаем, чтобы в нас тоже было желание что? И так умертвите плотские члены, как я сделал это в себе. И этим умертвятся грехи жертвою Христа. Жертва Христа дает нам образец для подражания, чтобы мы, как Он принес себя, мы принесли себя в жертву. И тогда плоть престой грешит, потому что она умерла, мы ее распяли. И как человеком положено однажды умереть, буквально, смотрите, а потом суд. А я теперь по-другому говорю. Человеком положено, заметьте, Христос однажды вошел во святилище. А для того, чтобы он однажды вошел во святилище, то я однажды должен сначала что сделать? Умереть. О ком речь идет? Кто должен умереть? Мой плотской человек. Чтобы Христос вошел в мое сердце, я должен умертвить плотского человека. А потом идет суд. Какой суд? Слушайте, Бог внутри живет. Заметьте, не может Дух Святой произвести внутри суд, подсказывать, рассказывать, обличать, пока плоть выступает. Вы поняли? И заметьте, вот Христос однажды в нашей жизни входит во святилище. А для этого нужно что? Чтобы была смерть. Чья? Наша. И если мы умертвили плоть, зажали, то Христос однажды входит. Вот и мы получили обещанного Духа. Он вошел. А теперь смотрите, не противьтесь Ему, не воскрешайте свою плотскую натуру, и Христос больше никогда не выйдет. Дух Святой поселится у вас. А теперь смотрите, а дальше что происходит? Суд Божий какой? Вы только что-то начинаете говорить, а внутри что происходит? Бог как бы с весами. Ира, а как ты думаешь? Так разве можно? Саша? А ты вот это делаешь, ты вчера возмущался, что тебе так делали. То заметьте, вы поняли? А потом суд. Суд Божий, разговор с Богом, весы Божьи, которые все время все мои поступки вот так внутри взвешивают и говорят, видишь, я положил на весы, это плохо, а вот это хорошо. О, Господи, спасибо, делаю, что хорошо, отвергаю, что плохо. Вы поняли, о чем речь идет? Вы поняли, что такое? Когда святилище очистится, начинается суд над Домом Божьим. Знаете, кто такой Дом Божий? Если мы распинаем ветхого человека, то поселяется Дух Святой. Мы вступаем в пределы святого святого. Христос, сидящий во святом святых, начинает что? Уже Духом Святым совершать внутри человека что? Суд. А пока плоть выступает, он стучит, а я, говорит, никакого внутри суда нету. Я прав, и идите не морочь. Я вчера вечерю, кстати, принимал, Господи. Вы ошибаетесь. Вот некоторые не едят долго. Вы понимаете, вот как я говорю? А потом суд начинается. То есть, заметьте, вложу законы мои в мысли. Как? Я же начинаю суд Божий. Слушаю его мысли, слушаю его объяснения. Он напомнит, научит, наставит, обличит. И утешит, потом, если послушаюсь. И суд Божий внутри происходит. И я, слушая, повинуясь, что преображаюсь. Смотрите, взираю на славу Господню. Это суд Божий. Внутри человека Бог разговаривает со мною. Я плоть прижимаю, не выступай, потому что правду говорит. Кроме глупостей, у меня ничего нет в жизни, что слушал твою плоть. Теперь не слушаю, распинаю, завесу раздираю. Господь, заходи, говори, слушаю. И что происходит? Суд Божий. В результате чего я слышу голос Божий, суд, мнение Божие, разговор с Богом, непрестанно молитесь Духом, это все называется. И что происходит? Перемена. Меняется, заметьте, когда мне кто-то объясняет, меняется же сознание. Вот вы сейчас сидите, слушая, Скажите, разве ничего не происходит внутри? Разве вы не видите, что там переворот происходит, и у вас стереотипы меняются? Так это я говорю. Ну, точно так, когда Бог говорит, то также мои стереотипы, церковные убеждения, крещение, вечеря, омовение, просто стали падать. Я понял, что это хижина, которую нужно что? Разрушать. Хватит с тарелками, с вилками бегать. Пора и покушать. По-настоящему. Не символического хлеба, не символического лекарства. И заметьте, древо жизни символическое. Христос – это и живое древо жизни. Плоды, из которого мы должны кушать. А во святом святых жезл Аарона с плодами. И покушал, и понюхал.
Там не было закона. Кушай, кушай.
Да. И смотрите, вы поняли, как человеком положено однажды умереть, а потом суд. А теперь коротенько вспоминаю, Троханинская вещь, 6 стих. «Убойтесь Бога, ибо наступил час суда Его. Пока люди проповедуют Евангелие без силы, носятся с обрядами, с церемониями, с днями, пищами, питьями, какой суд внутри происходит? Сало не едят, прицепились». Заметьте, никакого суда Духа Божьего те не могут получить, потому что те, которые рассказывают о Боге, сами его не знают. И Духа Святого не знают. В них суд Божий не происходит. Почему Лаодикия, народ суда, знаете, почему называется? Люди, которым откроется святое святых, люди, в чьих сердцах поселится Бог, люди, чьи сердца и разум будут слышать суд Божий внутри, а не суд человеческий, который будет руководствоваться не мнением людей, а мнением самого Бога. Поэтому они следуют за агнцем, а не за церквами, за людьми. Потому они будут искуплены, будут первенцы Богу и агнцу. И когда у них суд произойдет, когда они послушают полностью суд Божий, выговор, приговор Божий, и примут наказание, и умертвят внутреннего плотского человека, тогда станутся судами Божьими, царственным священством. А потом Бог скажет, а теперь Троханинская весть идет в силе. Вы поняли, о чем речь идет? И когда они будут говорить эти слова, они будут говорить не об обрядах, а о внутреннем суде, который Бог совершает в сердце каждого человека. А у них уже он пошел. И тогда помните, Михея 4 глава, и он обличит все народы и племена. Заметьте, обличит, это что? Как? Тыкать будет ходить? Нет. Так будет рассказано, так будет показано, что люди, когда будут слушать, у них, у каждого внутри начнется что? Суд. Боже, какие мы несчастные, какие мы грязные. Вот то начинается суд над Домом Божьим. Вы поняли? И почему над Домом Божьим? Потому что начало суда начнется с кого? Первые должны под этот суд попасть кто? Верующие, знающие Бога. А потом суд этот всякому племени, колену, языку и народу. Доколе будем служить другому Богу? Доколе будем храбать на оба колена? Днем в церковь, вечером в кабак. Или там, в церкви, Боже, благослови моих врагов, а за церковью, чтобы они... Понимаете, двойная жизнь. Доколе будем служить двум господам? Один господин, Господь Иисус, другой господин, голос, чей мы слышим внутри с маленькой буквы, Бог века сего. Так, или Богу святости, или Богу с маленькой буквы, психом недовольству злу. Вот то Илья придет, ну как бы скажет. Вот это как бы мысль, поняли, да? И заметьте, вот то и будет суд, вы поняли? Но многие привыкли в церкви жить во святом. Привыкли не быть во святом святых. Не привыкли слушать Бога. Потому что он обличает Дух Святой, неприятное явление поначалу. Признаваться нужно будет во всех грехах, да еще и бичевать не кого-то, а себя. И привычка пребывать во святом святых и оправдываться делами, обрядами, днями, пищами и служениями сыграет свое дело. Как когда-то фарисеи подстрекали народ, что? Мы ученики Моисеевы, святость от агнцев. Нет, агнца от агнцев, от молитв, от песнопений, от постов. Потому и там написано, что пал Вавилон. Их напоят вином блудодеяния, напоят обрядами, внушат, что нужно ходить, сдавать деньги и не пропускать вечерь. И креститься с полным погружением. И скажите, что легче? распинать свою плоть и войти во святой святых, или совершить обряд и сдать денежку, а плоть свою оставить живой. Что легче для человека? И человек выберет, как и рыба. Рыба где глубже, человек где легче. Привычка совершать обряды и не бороться, и не слушать Духа Святого сработает в последнее время. И основная масса людей не примет суд Божий, вы поняли? А так как эти люди скажут и покажут, потому и будет образ зверя, чтобы убиваем был всякий, кто вот такое говорит. Они против Бога пошли, они против Моисея пошли, заметьте, против скинии, против храма. И скажут, видите, проповедь о чем? Церкви надо разрушить. Я говорю, потому что у нас все внимание на каменное здание, а не на наши храмы.
Это третья часть звезд пала?
Да. Так я вам что хочу сказать, о чем речь идет. Вы поняли, какая будет Троханская весть? Сначала этот суд, заметьте, как можно понять откровение, про какой суд идет? Не понял, как войти во святое святых. А ведь откровение написано про 144 тысячи, а эти вошли во святое святых. А значит, они понимали послание евреям. А значит, знали, как туда войти. И знают, что такое суд над Домом Божьим. А значит, и так расскажут, что и у всех суд начнется. Когда люди слушали слово Христа, что происходило внутри людей? Все видели. Внутри себя. То, о чем говорил Христос. И одни, их было очень мало, в основном это мытари, блудницы. И сегодня будут наркоманы, пьяницы, коммунисты. Я почему? Либералы будут. Но неверующие. Из верующих будет мало. И помните, то женщина-хананиянка, Господи, после суда. Ведь стояли, слушали. Почему сказали Господи? Это Господь, чтобы так слово сказать, чтобы тут начало внутри все переворачиваться. Это не человеческое слово. И подходили и говорили, Господи. Это была женщина-хананьянка, это был римский сотник, это был прокаженный иудей, исключенный из церкви христиан. На наше время, так я говорю, перевожу. А все остальные слышали суд. Да, все поняли, что если не гуляют, то с вожделением смотрят, а хочется смотреть. И они внутри противились и говорили. Иоанн же об этом говорил. А они говорили, мы бы слушали эти слова, они неплохие, конечно, но не ест, не пьет, как нормальные люди, и в пустыне бегает, как страус какой-то. Ненормальный образ жизни. То есть нашли причину, чтобы не слушать Слово Божие через Иоанна, в чем? В образе жизни не так одевается, не по-нормальному, у них что-то с головой не в порядке. Пришел Иисус, ну я вот исправляю ситуацию, и ем, и пью, и живу как нормальный. Новое обвинение. Он ест и пьет друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Кто такие чада? Вот те, кто примут эту весть, чада. Кто искал святость, кто не знал, как достичь, но хотел, это чада. Ими будет оправдана эта премудрость. Как? Они примут и удостоятся, войдут во святой святых, будут победителями. А те люди будут такие. К вам на какой кобыле не подъезжай. То не в тех штанах, то сидя, то стоя, то лежа проповедуешь, то без галстука, то не без пиджака, то не с той церкви, то исключенный, то не рукоположенный. Найдут, за что прицепиться. Кто что ищет. И кто ищет придирки, найдет придирки. Во Христе были, в Иоанне были и во всех пророках было. Кто ищет святости, какая разница, или это женщина прошла сказала. У нас же так, женщина да молчит. Скажите, может женщина сказать мудрую вещь? А что не может? Но сегодня же такое. Так, женщина, все. Так, замолчать, Павел писал. Все. Мужчина, хоть и глупый, говори, говори от Бога. Заметьте, у нас все. Ребенок может быть посланный Богом обличить? Нужно будет принять. Не смотрите, женщина, мужчина, рукоположенный, нерукоположенный. По Библии рукоположенный, это если Богом рукоположенный. Руки Бог положил на голову, это светлая голова, и темных дырок в ней нет. А людьми рукоположены на голову. Заметьте, Бог рукополагает в голову, а люди рукополагают на голову. Вы поняли? Значит, вы поняли, какой суд будет? И когда будет в силе проповедоваться Троханская весть? Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, то есть распял плоть со страстями, чтобы подъять грехи многих. То есть сам распял, сам уподобился, постиг этот процесс, а теперь объясняет это людям, чтобы они по тому же примеру точно так же избавились, подъять, забрать у них грехи. Значит, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится, смотрите. Не для очищения. Заметьте, первый раз явился это когда? Мы привыкли, что первый раз, смотрите, он пришел 2000 лет тому назад. А тут написано, а для каждого из нас первый раз он пришел, знаете, когда? Когда мы приняли Духа, первый раз распяли плоть, покорились и услышали. Это было первое пришествие. Ну, когда мы пришли к Богу, вкусили благого глагола и силы будущего века. Второй раз явится, то есть, заметьте, он второй раз не должен, вот как поселился, второй раз придет уже за телом. И слушайте, второй раз явится не для очищения греха. Я первый раз пришел в Духе Святом для очистки греха. Второй раз явлюсь уже, заметьте, первое пришествие в Духе у ваш храм, второй раз в теле приду уже за храмами. Не для очищения греха. Храмы должны быть без святых, а только со святым святых. Второй раз явится не для очищения, а для ожидающих уже во спасении, в покое Божьем у Бога за пазухой или во святом святых на престоле с Богом. Все, аминь.